Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, все деревья рожал.
Восемь часов 39 минут, среда, 19 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Слушай,
доброе
быстро
утро.
Расскажу про китайскую жизнь. Я сейчас читал в Твиттере «Говорит МСК». Знаешь, такой твиттер,
да.
В котором нам и писать, кстати говоря, можно. Говорит МСК, пишет: в Китае обокравший школьницу мошенник получил пожизненный срок. Смотри, что делал. Он по телефону представился сотрудником городского управления образования под предлогом помощи малоимущим школьникам, девочке, школьнице, наплел чего-то, и она ему там перечислила как-то через телефон, короче... 10 тысяч юаней, примерно
я не писала, 10
тысяч, полторы тысячи
долларов. На наши деньги, Сергей, это 90 тысяч рублей.
Да.
Как она могла?
Ну, могла, значит, такой кредит был, неважно. Главное, что она скончалась от сердечного приступа по дороге домой, девочка.
Ужасно, да.
Девочка сделала это по его просьбе, после чего перечислила ему деньги, после чего пошла, заявила в полицию, когда поняла, и по дороге домой скончалась от сердечного приступа. Девочка, это же, ну что, видишь? Ей было стыдно перед семьей, перед родными, перед всем. Ну и короче говоря, ему дали сейчас пожизненный. За телефонное мошенничество. И это же классно. Ну,
да.
Все. Но это все в Китае.
Хочется, чтобы у нас сразу, да, так же было. Да? Хочется?
Но хочется. Но все несбыточно.
Я ехала вчера на электричке, Сергей.
Здесь несбыточен сердечный приступ. Потому что с чего бы это наша девочка стала сильно переживать?
А? Вдоль железной дороги по Киевскому направлению написано: соль, перец, микс. И телефон 8800, и там какой-то номер. 8800, вы подумайте только.
Соль, перец, микс, а что это?
Это торговцы, ты с спайсом или что там?
Да?
Да, да, а и ничего.
Соль с перцем, я думал, что это
соль,
значит...
Соль, перец, микс.
Мне казалось, что соль с перцем – это миттельшнауцер.
Что это?
Перец с солью.
Собачка?
Ну, цвет.
Цвет собачки?
Да. И я до известной степени в некоторых своих частях все еще перец с солью. Ну вот наверху, посмотри, у меня еще есть черные волосы, темные. Ну какие-то темные есть?
Да.
Не все же седые?
Нет, ну что?
Значит, я перец с солью?
Не все еще.
Значит, это про Сережу пишут. Соль, перец, микс, это про Сережу.
Может, начать краситься? Убрав все свои...
Комплексы. Виктору Буту увеличили срок. Все, переходим к нашей жизни, которая, она же американская. Виктору Буту увеличили срок, обвинив в производстве алкоголя в тюрьме. Значит, оказывается, Виктор Бут... А на 40 дней ему, правда, увеличили. То есть у него 25 лет,
да.
Ему впарили 40 дней, прибавили. За что? За то, что он завел у себя в чайной камере, в камере своей, завел чайный гриб.
Как он его туда пригласил, я не понимаю.
Гриб?
Слушайте, ну, вот вы мне скажете, заведи, Настя, здесь чайный гриб, а я тебя не буду выпускать, например, из студии. Как я его получу?
Не вопрос. Я бы тебе, вот, если бы ты сказал, передай мне чайный гриб. Я бы тебе передал чайный гриб
сюда, в
бутыль. Не в бутыль. Ну, подожди, если бы ты сидел в тюрьме, зачем мне в
студию? А им там что, какие-то неизвестные вещи можно передавать?
Ну, им передают, например, там, сказать, некоторые вещи досматривают халатно. Понимаешь?
Ну, вот я понимаю, да.
Или можно сказать, что это special medication, там, что-нибудь такое. Американцы вообще, как тебе сказать, американцы привыкли верить на слово. Ну, они очень проверяют и очень сильно наказывают за вранье. Очень сильно. Но вообще верят на слово. То есть ты можешь сказать, что это special medication, Russian, там еще что-то, так сказать, там. И если не будет настроения иезуитского у охранника, то он, скорее всего, махнет рукой на это, скажет, да идите нафиг. Да, 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 туземцы какие-то что-то жрут там, да ну их нафиг. И пропустят. Понимаешь, да? Или бросят в корзину сразу, выбросят, не разговаривая ни о чем. Ну, это, они нарвались на такой случай, когда он пропустил. Понятно, да? Виктор Бут вырастил у себя в камере чайный гриб. Это омерзительная такая штука, которая испускает из
да
себя пузырь.
Да все знают этот чайный гриб. Трехлитровую банку откуда взял? Скажите, пожалуйста, вместе с грибом.
Надо быть там в столовке. Не трехлитровую,
а какую-нибудь большую. Из-под березового сока.
Значит, и он выращивал гриб. Амеры взяли на пробу эту хрень, которая там получается. И, значит, обнаружили, что там есть алкоголь. И вот ему сейчас 40 дней впарили, понимаешь? Ну, скажи на милость. Еще смешная история, но это уже совсем чисто русская жизнь. Омск. Омск — это огромный, красивый город, ты знаешь, я в нем жил.
Город Омск. Помните песню из смешариков?
Прекрасный город. В Омске автомобиль 35-летнего пьяного водителя пытался забрать пьяный эвакуаторщик. Значит, была операция «Трезвость». Трезвость — это операция. Значит, на выявление пьяных водителей...
«Трезвость» с буквой «З» посерединке, мне кажется, латинское. Название водного клуба.
Да, остановили 35-летнего местного жителя, который управлял автомобилем пьяный. Его отстранили, и на место, соответственно... Сейчас, смотрите, его немедленно вызвали эвакуатор.
Сказали, вы не можете управлять автомобилем в таком состоянии.
Но эвакуаторщик, когда приехал, был не в дугу пьяный.
Трезвость.
Слышишь? И он не мог погрузить. В результате не мог погрузить, потому что был просто в жопу пьяный. Понятно, да? И местная полиция составила протокол об административных правонарушениях на обоих водителей, а машины пришлось оставить. Ну, обоим, да. Эвакуаторщик тоже.
Разумное решение.
Я когда музычку нашел под это дело, хотел, чтобы она пела, но она не поет. А, нет, мне не нравится. Это как-то слишком попсово. Была эта песня, когда хриплым
голосом... А мне стало интересно, что дальше было. Она говорит, все говорят, что я пьяна.
Да, я сегодня пьяна.
Приличная тетка стоит, поет.
А ну налей бокал вина, там дальше продолжается. Там дальше текст такой тоже малотрезвый.
Все говорят, что я пьяна, еще бокал вина. А дальше что?
Ты не знаешь слов?
Нет, первый раз вообще слышу эту песню.
Да о чем ты говоришь? Ну, ее пела какая-то выдающаяся певица, говорю, ее имя, безусловно, не знаю, хриплым голосом таким, знаешь, непотребным. А это вот это напев такой какой-то попсовый, мне не нравится. Ну, хорошо, нет, пожалуйста, если ты требуешь, я включу.
Я думаю,
да.
Ужасно, она тянет, когда попса какая-то такая, хочется блевануть сразу. А на самом деле это Есенин, от которого хочется блевануть два раза. Это, по-моему,
Есенин?
Ну, я думаю, что да. Может быть, я только что это придумал.
А может
напиши,
быть?
Пожалуйста, все говорят, что я пьяна Есенин. А я пока включу отбивку.
Не, не может быть, он же не мог от имени женщины написать.
Напиши, он мог. Он ужрался так, что он обнимался с березкой. Смеешься?
Все говорят, что я пьяна Вики.
Есенин!
Да почему же Есенин? Да подождите.
Дай сюда. Это же дикая женщина. А? Ну расскажи. Это же Есенин. Ну, конечно, Есенин. Я сказал, что это Есенин. Я первый придумал, что это Есенин. И это совпало. Внимание. Я серьезно, у меня из глубин каких-то совершенно мужичка выскочило слово Есенин. Я не знал, куда его приплести, и сказал, что это его стихотворение. Я не знал этого.
Раиса отрадная.
Я только что это придумал.
Поет.
Что?
Давай. Автор Наталья Игнатьева.
Плевать на этого автора. Дай мне Есенина.
Наталья Игнатьева, авторы и текста, и музыки, всего.
Все, никакого
самой,
Есенина. Никакого Есенина. Продолжаем дальше. Все. Слушайте, давайте про Малороссию. Это тоже. Это из кроличьей норы выпал Есенин. Да, абсолютно верно. Из кроличьей норы. Налейте же, девушки. В интернете много дурацких стихов приписывают Есенину и Маяковскому. Мне кажется, что Маяковскому... Ну, в общем, да. В принципе, да. Вы все врете. Это Михалков. Хорошо. Давайте. Смотрите. Значит... А в ЛНР не знали об инициативе ДНР по созданию Малороссии. Вчера была создана Малороссия, мать.
Да.
Еще когда мы с тобой вели, но она где-то уже на излете где-то была создана. И, значит, мы вчера напряглись. Так, ну, новостная служба, мы такие, что? Как это вынюхать?
Новое
откуда?
Новое государство.
Откуда? Новое государство, Малороссия. И все-таки решительность какая-то пошла, какая-то интересная, значит, новое развитие и прочее, изменение позиции России. Германия немедленно выступила, требуя от России заклеймить Малороссию. Потому что это Малороссия, она подрывает Минский процесс, в сущности, да, она не описана Минским процессом. Значит, немцы такие: «Эй, алло, Москва, ку-ку, быстренько что-то скажите». Наши такие: «Да мы вообще не в курсе». ЛНР, которая должна Луганск.
ЛНР, вы в курсе?
ЛНР говорит, мы не в курсе. ЛНР говорит: «Да не, мы ничего не знаем такого». Какая Малороссия? Сомнительная перспектива, ничего не известно. И так далее. Значит, что это было? Давай просто скажем.
Давайте.
Что сидит Захарченко в Донбассе, в Донецке, и что-то такое чувствует, что вокруг него закисло.
Да.
Как-то стало закисать.
А что, военные действия уже не ведутся?
Они ведутся, но они, как тебе сказать, они когда ведутся так вот уже...
Без интереса.
Да. Как-то не на деньги, а так как-то просто... Понимаешь, наоборот, на интерес. Ну так, стрельнули, посмотрели, что. Упа, ну давай еще. Понимаешь, как-то без огонька.
Да.
И он решил подзажечь это дело, чтобы вернуть интерес к себе. Я так понимаю. Ну так? Ну скажите, что сейчас происходит вокруг... Что сейчас происходит? Может быть, это Прилепин придумал?
Может быть,
Прилепин придумал это все?
Ездят туда, туда-сюда, например, родственники какие-нибудь.
Туда-сюда.
Нет, хотелось бы не воюющих людей, конечно, послушать, а таких мирных граждан, как они ощущают.
7373948, скажите, пожалуйста, вот это создание Малороссии Захарченко. Как вы к этому отнеслись, когда об этом услышали, и что это было, с вашей точки зрения? Если вы близки к теме Донбасса, к теме ДНР, ЛНР, вот к этой теме, к украинской теме. 7373948, позвоните, пожалуйста, и расскажите мне. Мне кажется, это попытка актуализации, это попытка просто что-то крикнуть, чтобы привлечь к себе внимание. Ну как-то вот так вот где-то. Но не, она не получилась, потому что такая попытка была бы хороша, если бы она прожила дня два, ну хотя бы два дня. Если бы прожила, если бы такая пиар-акция прожила два дня, это было бы успешно. Но она прожила примерно часа три.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А может это быть какая-то вот действительно личная инициатива Захарченко? Вот на примере, да, даже там каких-то вот структур органов, да,
да.
Вот есть руководитель, да, самый главный. Ведь ими тоже кто-то управляет. И ДНР, и ЛНР, понятно, что они там
не состоят. Нет, ну на уровне да? советов. Им дают советы, но не так, чтобы прям управляют.
Ну да. И тут есть ЛНР, я думаю, что у них какая-то даже, может быть, внутренняя конкуренция между собой есть, вот Захарченко, ДНР, да?
Да, тут обязательно.
Захарченко решил проявить инициативу. Сейчас он посмотрит на реакцию на эту инициативу и либо какую-то выгоду, да, из этого, ну, потому что он не сможет сам ничего, никакую там создать Малороссию, у него просто на это нет ни денег, ничего, ни вообще никак, да, то есть либо идея будет поддержана, либо нет.
Ну,
вот,
да.
Собственно, вот и все. Сейчас он будет сидеть и смотреть, кто и что на это, какая будет реакция и так далее. Да?
Но с другой стороны, это же дискредитация, если твоя идея мало прожила, понимаете?
Ну, я понимаю, но тем не менее, вот он какую-то инициативу проявил, что вот как выступил, что хочет что-то там создать, а дальше, ну а вдруг? Вот, собственно,
и три подряд такие инициативы, и от авторитета не останется ничего, понимаете? Ну, вот же это проблема. Три подряд. Так, ну, нельзя в лужу пернуть и безнаказанно. Ну, правда, ну, извините, ну, правда. Ну, что, нет? Ну, так ведь. Раз в лужу пернул, два в лужу пернул, три в лужу пернул. Опаньки. Понимаете?
Да.
Ну, и все. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ярослав. У меня немножко другая точка зрения на этот счет.
Давайте.
Мне кажется... с нашего согласия делают какие-то шаги такого плана,
да.
Которые потом, скажем, в рамках Минских соглашений отменят, откатят назад и скажут, что вот, собственно говоря, мы же что-то делаем в этом направлении.
Да,
идем к миру и так далее. Это просто некий аргумент. А возможно, повод убрать этого Захарченко через некоторое время за вот такие предложения.
То есть его в темную да. играют так, чтобы активизировать да. Минский процесс и одновременно да. его дискредитировать и убрать.
Да, думаю, что так.
Вот так. Ну, а он настолько сам наивен и простодушен, что идет на это. То есть он наивный, простодушный человек, верно? Да, я бы не стал. Настенька,
нет.
Ты у меня сидишь на месте Захарченко, а я сижу в Москве. Я тебе говорю, Настенька, скажи, пожалуйста, вот такую штучку. Ты мне говоришь, Сереж, но ведь это не обязательно будет, это не обязательно будет успешно. Я тебе говорю, нет, Настенька, но я тебе советую, вот ты скажи, пожалуйста, мне так надо. Ну как надо, ты скажешь, Сереж, ну как надо, ты меня в печку бросаешь, зачем? Зачем ты меня тратишь на такую ерунду? Угу. Понимаете, то есть, извините, вот я с предыдущим, продолжаю полемику с предыдущим позвонившим, мне кажется, что это едва ли возможно в условиях осознанности каждого из участников. То есть Захарченко же не кукла в кукольном театре, понимаете? Захарченко человек. Значит, когда он слышит, что ему предлагают глупость, он просто говорит, ребят, не тратьте меня на глупости. Правда же, его же тратят. Его тратит авторитет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, а почему вы не рассматриваете такую версию? Не все же на Украине поддерживают Порошенко и эту власть? Может быть, не хочет Бога... Ну, значит, хочет, может быть, и есть, опирается на что-то, на другие силы,
нет, которым от его как только, он сказал... Вот давайте тогда проанализируем. Смотрите, как только он сказал, Москва от него отреклась, Луганская, луганцы отреклись, да, сразу же. Ну, а украинская власть, естественно, подвергла его самой обычной для себя ругани. Да, но... Да,
Сергей, но вы в эфире, просто сейчас 2 секунды скажу свое, и это самое, ну, он же тоже не глупый человек, и понимает, что какие-то вещи говорит, за ним же тоже кто-то стоит, правильно? Нет. И на что-то он опирается и надеется.
Нет, смотрите, вы сказали, что он был опровергнут Москвой, Луганском и Киевом, но, наверное, на Украине есть его сторонники, которые его услышали, и сделают что? Вот у меня к вам вопрос. Они услышали его и сделают что?
Ну, хотя бы, что они могут сделать? Ничего. По крайней мере, знают, что есть другой центр, не только Киев. И есть альтернатива
не
Киеву.
Примут они. Да? Вот не примут. Вы знаете сознание... Вы хорошо знаете Украину или нет?
Я хорошо знаю Украину, довольно-таки лучше. И общаюсь даже, знаете, у меня в друзьях в Фейсбуке был Семен Семенченко. И я как бы смотрел на это, или Халид был этот самый, и Масичука, который вы часто показываете, который креститься не умеет. Когда ему задал вопрос, ты кто по вероисповеданию? Он говорит, православный. А крестит, извините, ниже купа себя. И когда они делают это самое собрание в поддержку Украины, стоит этот Ляшко, все тетки без платков, и стоят попы, и вопросы идут. Знаете, какие самые интересные? Были с Московского патриархата на этом собрании. И тебе говорят, нет, вот сволочи, гады они. Понимаете, московский. Понимаете, я знаю немножко эту тему.
Тогда, раз вы знаете, я хочу обратить ваше внимание на очень местнические, регионалистические воззрения.
У них там есть такое. Они, знаете, есть. У них там батька Махно почему-то был только на Украине. Нигде таких персонажей не нашел.
Абсолютно верно.
Только абсолютно на Украине.
Верно.
И не только он один. Там такие вот полно.
В том-то и дело. Поэтому, когда вы говорите, обнаружился другой центр власти, извините, я возвращаю вас к вашей фразе.
Но не по всей Украине, но есть Донбасс. Понимаете?
Донбасс, абсолютно. Нет, для Донбасса Донецк, нет. Для Донбасса Донецк это очень авторитетное место, это правда.
Нет,
это правда.
Сергей, общался с жителями вот Донбасса, которые живут в Славянске и прочим. Они говорят, а мы под оккупацией. Я говорю, какая оккупация? Говорит, мы все равно
вернемся в Донбассу.
Понимаете,
понятно.
У них такие настроения.
Это понятно, это понятно. И я думаю, что больше половины, ну, естественно. Но вообще, давайте, извините, просто я хочу подытожить вот разговор с этим слушателем. Каким образом? Я хочу сказать, что никаких другого центра власти для основной Украины Донецк не представляет себя. Для действительно прав наш собеседник, он верно сказал, что для Донбасса Донецк это важный центр власти, это важное авторитетное место. Это авторитетное место, это правда. Верно он также сказал, что в каком-нибудь Славянске люди, Славянск, как они говорят,
Славянские
люди, многие настроены про ДНР, ЛНР, да, ну, то есть, ну, против Украины, против Киева, ну, может быть, настроено. Но здесь надо точно понимать конформизм украинцев и стремление украинцев к комфорту. Украинцы вообще, в принципе, нация негосударственническая, понимаешь, да? Поэтому они сильно так уж выступать не будут. Понимаешь, да? Они типа будут ворчать и все. Ворчать у себя, ворчать на огородах, ворчать где-то на кухнях. Где-то бухтеть будут. Но выступать не будут. Потому что, ну, оно же надо здесь жить. Оно же, вот то, что есть, то и есть. Понятно, да?
Да.
Все, и надо в свой двор тащить то, что можешь тащить в свой двор. Тащить. Хорошее. А там эта власть-то, ну, и хай, хай собі грець. Я не знаю, что я сказал. Хай собі грець. Это такое, я не знаю, что это значит. Ну, неважно. Это что-то такое, типа, пусть они сами себе там где-то живут и все. Ну, вот, понимаешь? А может, сдохнут. Все одно и то же. Поэтому не надо преувеличивать. Значит, Захарченко сказал глупость. Сказал глупость, неподготовленную и непроверенную.
Кто... Зачем он это делал? Он же не глупый человек. Я
вот теперь мы должны засомневаться. Теперь мы должны засомневаться. Теперь мы должны засомневаться. Хорошо. А я предлагаю подумать, а чем дело кончится? Да, я вижу, что уже почти 59 минут. А чем дело кончится? Ты понимаешь? Вот в этом вопрос. Сегодня интересное, может быть, после 9 я расскажу об этом, ладно? Сегодня интересные есть опросы общественного мнения украинские, а они в независимой газете. Давайте после 9 я вам расскажу. Договорились? Сейчас движение.
Подъем в движении.
Так, движение 4 балла, Москва. Тяжело на Болотной, тяжело этот самый Якиманка и Большой Камень, к Большому Каменному вот сюда трудно. Потом очень тяжело бульвары спускаются к Яузе. Бульвары к Яузе и Яуза к Москве-реке. Вот здесь тяжелое место. Ну, оно, так сказать, традиционно тяжелое. Вот, и тяжело, сейчас посмотрю, это что это? Это у меня к Семеновской. А, Смоленская стрит, Бородинский бридж, это от Дорогомиловки к Садовому кольцу, абсолютно тяжелое место. Очень тяжело стоят, их, видимо, не пропускают на Садовое кольцо, и они там стоят, киснут, бедные. Ну, все, остальное, да, еще, Гоголевский бульвар стоит что-то в мертвую тоже тяжелый. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Девять часов шесть минут, среда, 19 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ведущая этой программы.
Доброе утро всем.
Я обещал данные. Смотрите, значит, это независимая газета. Независимая газета. Киев готовит новый закон о реинтеграции Донбасса. И, значит, здесь приведены некоторые данные из опросов, которые проведены, насколько я понимаю, всюду на Украине, где, наверное, за исключением ДНР и ЛНР. Ну вот, смотрите. Большинство... 55% поддерживают предложение признать неподконтрольные районы Донбасса временно оккупированными. 55%. Значит, а 22% только против. Также 55% выступают за интеграцию территорий на довоенных условиях, то есть в статусе рядовых областей. 55%. Как было, все как было, ничего не менять. Около 20% граждан Украины готовы расширить полномочия местной власти в Донбассе, но при условии подчинения Киеву. То есть несколько расширить полномочия. А только 9% выступили за независимость ДНР, ЛНР или за их присоединение к Российской Федерации. 9%. Ну, кстати говоря, многие в интеллектуальной среде, в Киеве в том числе, считают, что надо отдать эти части, поскольку они бузатерские, разрушенные, неверные Украине, потому что надо от них избавиться просто, и все. Отдать России, и все. Так что 9%, не удивляйся. Абсолютное большинство населения Украины, 70%, как и год назад, готово к компромиссам. Но только 18% согласны идти на любые уступки. Больше половины опрошенных считают, что всякий компромисс неприемлем. И далее. Падает число людей, уменьшается число людей, которые поддерживали в качестве пути к разрешению кризиса признание русского языка вторым государственным на Украине. С 11, раньше так было 11%, которые говорили, что давайте русский признаем вторым государственным. Теперь только 5%.
Ну вот.
Видишь, падает. Понятно, то есть, да. таким образом, обратите внимание, я понимаю, что там пропаганда, я понимаю, что там, сказать, там, все это я понимаю, но авторитет самой идеи признания русского вторым государством падает, и сейчас 5% только населения Украины согласны, ратуют за это, за признание русского как второго государственного. Федерализация Украины вообще... То есть не только Донбасс, но и остальные регионы были бы более свободными. Падает тоже эта идея с 7,5% до 5%. Здесь падение меньше, если обратите внимание. 18% украинцев выступают за силовой сценарий разрешения ситуации в Донбассе. 18%. Собираются, ну вот, армейским путем решить. Ну, насколько я понимаю, все еще полагая, что такой путь, вообще говоря, существует. Понимаешь? Ну вот это интересные данные, согласитесь. Согласитесь, что это интересные данные. Согласитесь, что любой мир, а мир будет между Донбассом и остальной Украиной, каким-то образом он будет. В этом заинтересована Москва, в том, чтобы Донбасс реинтегрировался, реинкорпорировался в Украину. Но таким образом реинкорпорировался, чтобы не обижали местных жителей и чтобы максимально были обеспечены их права, в том числе по языку, по культуре, да? Ну, условно говоря, чтобы они стали украинцами, но, например, на территории этих регионов действовал бы второй государственный, понятно, да? То есть, чтобы они могли... Значит, они думают, пишут, говорят по-русски. Ну, это русские люди в массе, понимаешь? Там в деревнях где-то говорят по-украински, но, в общем, это редкость скорее. Это скорее редкость. Ну, вот, поэтому...
Но их и сейчас там никто не обижает, надо сказать. Я общалась только что, в Турции была,
да.
В месте, где сидят на самом деле украинские люди, то есть там из Киева, из Харькова, из еще откуда-то, то есть все абсолютно, они разговаривают по-русски.
По-русски.
Я не почувствовала, не услышала ни на секунду, никакого вообще... Ни слова о том, что кто-то им мешает говорить по-русски, и поэтому как бы никаких
это обижаний... Кстати говоря, можно скажу? Это невозможно, потому что нельзя мешать говорить по-русски, потому что они все
говорите,
говорят по-русски.
Говорите, чтобы их не обижали? Их никто не обижает?
Они
говорят, пожалуйста,
из Киева. Они считают некоторые вещи искусственными. Ну, искусственными, понимаешь? Ну, искусственными, потому что это русские люди, живущие в своей русской культуре, такой южно-русской культуре, говорящие, думающие по-русски, вообще все 100%. А потом им объявляют, что, знаете, русских школ не будет. Нет, слышишь меня, русских школ не будет. Почему?
Потому
что ваши дети... Нет, подожди, ну страшно, Настя.
Об этом не говорят. Они не поддерживают то, что происходит там, Настя, в Донецке.
Давай.
Сразу скажу, абсолютно говоря верно. По-русски. То есть они как
Настя,
бы часть, но Настя, нет.
Настя, ну давай будем с тобой интеллектуальны.
Давайте.
Мне не нравится, когда ты становишься эмоциональной и партийной. Не становись, Настенька, партийной. Добренькая Настенька. Ты же интеллектуалочка.
Интеллектуалочка,
слушай меня. В русскоязычной среде, где люди говорят, думают по-русски, где их предки всегда говорили и думали по-русски, в русскоязычной среде, есть у них дети. Ну, например, я тебе просто привожу пример.
Да, вот мои дети с их детьми играли. Да.
Совершенно верно. Значит, которые тоже говорят и думают по-русски.
Да.
Которые, например, в рамках украинизации сокращаются и отменяются, и закрываются русские школы. Просто начинают предметы читать на украинском. И скажут, это не очень ужасно, но странно. Потому что ты спросишь, ты придешь в школу, ты, Настенька, умница, ты придешь в школу и скажешь, товарищ директор, скажите, пожалуйста, а вот я русский человек, русской культуры и все. Да. Ну, там, может быть, ты татарка по крови или еще кто-то, ну, ты человек русской культура. Да? Значит, вот мои дети идут в школу, а она была русская школа, а стала украинская школа. То есть все предметы читаются на украинском, кроме русского языка. Правильно? Ты, ну, русский язык, может быть, ты там изучаешь, как иностранный. Ты спрашиваешь, скажите, а зачем это? А те говорят, ну, это в целях единения Украины. Ну, знаешь, ну ты пожмешь плечами, скажешь, ну, скажите, ну, вы умные люди или нет? Ну, зачем это? Ну, у тебя это вызовет сопротивление? Ну, зачем это, Настя? Ну, зачем? Ну, для чего это? А это происходит. Это происходит. И приезжают эти эмиссары.
Может быть, вызовет, да, но я уж точно
приезжают эмиссары. Нет, оружие ты не возьмешь в руки. И точно. Я, может быть, не возьму. Я сейчас не об этом тебе говорю. Да. Но это вызывает сопротивление внутреннее.
Может,
и раздражение.
Не знаю.
Вызывает раздражение.
Не разговаривала об этом с ним,
и вызывает раздражение. Поэтому, если бы мы с тобой сидели в Киеве, мы бы сказали, давайте найдем основу нашего патриотизма не в борьбе с русскими, а найдем основу патриотизма в какой-то позитивной идее, ну, какой-то другой позитивной идее, и не будем бороться с русскими, пусть себе будут русские, плевать, они будут патриоты нашей Украины на других основаниях, пусть они говорят по-русски, будут, они сейчас говорят по-русски, а патриотами будут Украины. И это сейчас уже происходит. И для этого не надо вытравливать русский язык специально, не надо его замещать, не надо запрещать фильмы, не надо...
Может быть, они к этому придут.
Запрещать музыку русскую, не надо. Можно быть патриотом Украины и говорить прекрасно себе по-русски. И когда это в Киеве дойдет до властей, много трений исчезнет, потому что они не нужны, это
лишнее.
Ну, какой
они сейчас готовят
лишнее.
Программу?
Так, послушай меня. Я тебя пытаюсь сейчас убедить, потому что ты опять... Ты у меня слабое звено, я тебе объясню. Ты у меня слабое звено. Я тебе объясню, почему ты у меня... Ты у меня слабое звено, потому что ты в какие-то моменты отказываешься от интеллектуальности и начинаешь становиться эмоционально за людей, совершающих ошибки.
Ну, нет, ну я просто
давай так,
не
давай
могу...
Так, давай признаем две вещи.
Отряхнуться
давай признаем
от
две вещи. Давай признаем две вещи.
Детей ампутантов, значит, которых да, я там видела, слушай, на всех фотографиях.
Сейчас, да. Не переходи на ампутанту. Сейчас перейдем на две ошибки, которые были совершены. Европой была совершена ошибка по созданию украинского кризиса и форсированию украинского кризиса. Да, ну да, была очевидна ошибка. Европа надеялась на триумф. В 2013 году, когда начиналось на Европейской площади вот эти студенты, да, Европа вела это. Европа и Германия, да, не американцы. Американцы помогали. Помогали, сочувствовали. Но все это делал Брюссель. Все это делал Брюссель и Германия. Значит, была совершена ошибка. Ошибка. Ну, плохо сделали, плохо. Ну, не сумели хорошо сделать. Некрасиво получилось. Понимаешь? Значит, Европа облажалась. Первое. Это первая ошибка. Вторая. Киев... исходит из моно, то есть придание всей Украине лица Западной Украины, как наиболее враждебной России, да? Да. Для того, чтобы отторгнуть самое себя от России. И это тоже, с моей точки зрения, ошибка. Понимаешь? Я бы сделал, если бы я сидел в Киеве, я бы сделал территорию любви, территорию привлекания инвестиций, территорию... И все бы у меня говорили по-русски прекрасно, по-украински, по-венгерски, говорили бы на всех языках. Я бы сделал территорию свободы, красивой свободы, красивой, понимаешь? Ко мне бы устремлялись люди, значит, буржуа, владельцы миллионных состояний из России, бежали бы ко мне на Украину, если бы я там сидел в Киеве, понимаешь? Я бы создал красивую любовь, красивую страну. Они делают страну некрасивую, они делают страну ненависти. Это плохо, это ошибка. Ну, давай просто, ошибка и ошибка, ну, хорошо. Давай с тобой не спорить. Я тебя пытаюсь вернуть в лоно...
Я молчу.
Я тебя пытаюсь вернуть в лоно независимого суждения, а ты все время сворачиваешь на какие-то обязательства перед твоим лагерем вот этих либералов-западников. Настенька, ты свободна, освободись, отряхнись от либералов-западников.
Я с ними даже не знакома.
Они тебя будут больше уважать. Настенька, тебя либералы-западники станут больше уважать, если ты будешь независимой, не выкрикивай их лозунги, не надо. Все будет хорошо. Ладно, значит, что будет с Украиной? Давайте теперь вернемся к этому. Вот судя по этому опросу, да, они все-таки до сих пор не хотят никаких изменений и не хотят признавать, что Донбассу нужны некие особые права. Из этого следствия, я тебе объясню, а почему это так? Это потому, что у Украины нет сильного уважаемого лидера. Это потому, что Порошенко слишком слаб.
А если бы был уважаемый лидер?
Если бы такой был, он бы сумел убедить своим авторитетом, он бы сумел убедить Украину и ее граждан, в том, что патриотизм может быть вот такой, да, и что страна может быть разновесной. Разновесной, как у нас есть Петербург и Чечня, разновесность некая в стране, да, есть Алтай, где значит, там много рожают, а есть Петербург, где, а я вот смотрел сегодня статистику, а есть Петербург, где мало рожают, да, понимаешь, то есть страна разновесная, она разная, если бы был сильный в Киеве лидер, а его нет, то он мог бы с нацией говорить: я решил, поверьте мне, я знаю, что говорю.
Это похоже на авторитаризм.
Но поскольку... Нет, это похоже на авторитетного лидера. Если бы в Киеве таковой был, но в Киеве такового нет. Порошенко слабый, поэтому, будучи слабым, он угадывает решения наиболее радикальных людей, и за ними следует, как слабый,
помните,
как слизняк.
Помните, вы говорили, что нельзя толпе нашептать то, чего она не хочет услышать?
Абсолютно верно.
Так там никто не хочет этого слышать, как
надо
вы можете это нашептать?
Надо слушать по-другому. Надо говорить: вы хотите успокоиться, например, вы хотите мира, вы хотите счастья. Вот оно лежит там, понимаешь? Значит, если бы был сильный лидер, тогда наш вопрос другой. Следующий. Перейдем к следующему. Перейдем к следующему. Ты мне не даешь, я топчусь на одном месте. Послушай меня, ты хочешь, чтобы я всю программу с тобой разговаривал? Об одном и том же. Я иду, у меня ступеньки, у меня следующий шаг. Ты мне не даешь. Настя, да послушай меня. Нет сильного лидера. Теперь задача Москвы. Я ставлю следующий вопрос. Какова задача Москвы, Настя? Снять Порошенко или усилить Порошенко? И мы парадоксальным образом, вероятно, заинтересованы, я тебе сейчас скажу парадоксальную вещь, мы, вероятно, заинтересованы в том, чтобы усилить Порошенко, потому что только усилившийся Порошенко сможет командовать, а он не может пока командовать, он пока вихляет между олигархическими группами, понимаешь? Поэтому Москва парадоксальным образом, для того, чтобы однажды замерить Украину, а нам нужна эта чертова замиренная Украина, да, понимаешь, должна пытаться усилить Порошенко, чтобы Порошенко мог, наконец, стукнуть кулаком по столу. Он не может этого делать, он пока слабенький, он дохленький, он все время ходит, там, и в него плюют эти самые олигархи, понимаешь? Вот это проблема. То есть Путин
Нам разница, сильный Порошенко или сильный еще кто-то?
Сильного еще кого-то долго выращивать. Ну, долго мы будем его выращивать. Понимаешь?
А как мы можем его усилить там?
Усиливать надо. Надо давать ему каким-то образом...
Сила просто в деньгах или в чем-то еще?
Надо давать ему позиции, в которых он будет в выигрышном положении. Надо пытаться ослабить его противников. То есть нам надо сейчас, поскольку они сами дохлики, и у них государственной практики мало, и у них государственной традиции мало, и они мало понимают, что такое строительство государства, в сущности, Путину надо усиливать Порошенко, чтобы выполнить Минские договоренности. Ты понимаешь, парадокс или нет? Вот к этому парадоксу я тебе веду 20 минут. Нет, слушай, ну это ужас какой-то. Ну, долго очень, понимаешь? Хорошо. Денис вот знает из Самары. Да, здравствуйте, Денис.
Алло, здравствуйте. Редко я вам Денис беспокоит. Редко. Доброе утро всем.
Нет,
редко
рады.
Я по политике звоню.
Да.
Я просто, на самом деле, все мои родственники вышли из-под Харькова. Местечко там такое, Первомай стоит.
Да.
Ну, вообще там осталось, мало уже, конечно, кто остались. Но на самом деле, вы знаете, что я вам хочу сказать? Одну мысль.
Давайте.
Украинцы не хотят быть... побежденными, проигранными. Поэтому вот эта вся ненависть идет. Они не хотят проиграть. Вот
Ну да.
Вот потому что даже они согласны, что там, да, все неправильно, все это, но проиграть не хотят. Они не хотят проиграть москалям.
Ну да. Я
вот
понимаю.
Это
слушайте, что я хотел вам сказать. Сейчас вот прямо сейчас упало. Мэр Омска Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке. Сейчас сообщили. На данный момент сессия приняла решение по этому вопросу. Мэр Омска подал в отставку. Просто это новость. Это новость. Да, я понимаю. Значит, надо подыгрывать им как-то. Понимаете, мне кажется,
надо
что всегда...
Надо подыгрывать.
Денис,
я
знаете,
вот говорю,
умный, мудрый играет так, что получает...
Сильный,
мудрый,
делать...
опытный играет так, что видимой победы нет, а по результатам, да, мы победили.
Да, вот я об этом и хотел сказать.
Вот
я редко
все.
Звоню по политике.
Спасибо,
вот
спасибо, Денис,
вот
да, гениально. Значит, Денис говорит простую вещь. Денис говорит, мы должны играть так, чтобы им казалось, что они выигрывают, и в этом кажущемся выигрыше выполнили, наконец, то, чего мы хотим. А чего мы хотим? Чтобы они реинтегрировали страну, Да, в Донбассу дополнительные в культурном плане полномочия, в том числе по русскому языку. Все. Понятно, да? Все. Донбасс бы, конечно, еще хотел, потому что, ты знаешь, они были донорами всегда там, то есть они давали в бюджет больше всегда, чем получали. Донбасс бы, конечно, еще хотел оставить некую маржу вот эту вот, которую он перечислял в Киев, ну, как Каталония. Знаешь, Каталония же тоже донор там в Испании, да? И они тоже хотят...
Не знала, за счет чего?
Каталония, там больше предприятий, банков, там больше всего. Значит, и Каталония тоже хочет побольше себя оставлять. Они, что мы отдаем Андалусии?
Ни один центр не хочет отказываться.
Ни один центр не любит этого. Абсолютно верно, абсолютно верно. Но Каталония кормит, так сказать, там кормит Эстремадуру и Андалусию.
Такое аховое
положение. И этого не хочет, этого не хочет. То же самое Донбасс кормит других... кормил всегда на Украине Донбасс, других. И тоже не хотел. Поэтому Донбасс хочет оставлять себе чуть-чуть побольше денег. Москва хочет, чтобы там гуманитарно не обижали русских. И где-то, так сказать, обеспечили какие-то законодательные права русского языка общения и русских школ и так далее. Правильно? Значит, а украинцы хотят реинтегрироваться и победить. Ну вот как-то надо устроить, чтобы вся эта, все эти спиченки легли правильно в этой странной, ну,
как,
конструкции.
Как ваш прогноз, когда это у нас произойдет все?
Ой, ну, решать-то
за
надо.
За год?
Нет, какой год?
Это долго?
Вот ты скажи, вот ты скажи.
Я думаю, год. Достаточно для того, чтобы все эти проблемы решить.
Если только этим заниматься. Если только этим заниматься. Я думаю, что годы уйдут. Годы. Годы, конечно. 7373948. Нет, нет, не один год. Нет, на один год не похож. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Да.
Знаете, ну мы будем проклятыми поколениями. Нет, нет. Не москалей, хохлов, есть славяне православные, ребята. Забудьте вы эти слова, хохлы и прочее. Хохлы. Москали. Вы знаете, кто мы такие? Мы?
Нет.
Князь Святослав Храбрый, который хазар разбил. Да. Понимаете, в чем дело? И мы его добьемся, мы будем вместе. Нас 400 лет разрывали, мы вместе оказались. А тут какие-то 25 лет. Кто это говорит, утверждает?
Да. А мы, а можно сказать, а вы откуда числите нашу историю? Вот когда мы начались вообще? До Святослава Храброго нас не было, с вашей точки зрения?
Не, мы были. Почему? Рюрики пришли.
Нет, а до Рюрикова мы были или нет?
Мы всегда были и будем.
Всегда были, значит, всегда были, и тогда это короткий эпизод Святослав Храбрый и война с хазарами. Это кратчайший эпизод, наша история намного больше. Что, зачем? Кратчайший эпизод выставляете за всегда. То есть мы всегда до этого были. А кто мы были до этого? Вспомните, пожалуйста. А? Ну все, ну все, ну начинается. 7373. История хорошая штука. Аргументы из истории все хороши, знаете чем? Что на каждый ваш валет есть дама, король и туз. Там у каждого, кто с вами говорит, между прочим. На каждый. Причем. Алло, здравствуйте. Вот этим хороши? Да, да, Олег прорвался в эфир, это правда. Да, слушаю вас.
Так, что хочу сказать. Ну, я с вами категорически не согласен.
Я прошу вас оспорить мою точку зрения.
Я сейчас поясню. Ну, во-первых, это же не на годы, а на десятилетия. Это первое. Второе. Да. Вся Украина для нас, это 6 заводов. Все. Для Украины это 6 заводов, которые были жизненно необходимы.
Ну что, Южмаш, Николаевские верфи,
нет,
что еще?
Нет, нет, я вам сейчас назову.
Давайте.
Мотор ЧИЧ, Зоримаш, проект, Запорожсталь, Харьковская, это самое, Харьковская КБ танковая, судостроительный завод в Николаеве и спецсталь в Днепродзержинске.
Ну Южмаш-то вы назвали, Южмаш?
Южмаш не нужен.
Не нужен?
Южмаш мертвый. Он мертвый, он ничего не делает. Все, он. Это нет, это единица.
Ну хорошо. Но мы совпали по Николаевским верфям. Я сказал Николаевский.
Николаевские верфи, мотор СИЧ, Зоримашпроект,
да.
Запорожсталь, спецстали, Харьковское бюро и Днепродзержинск тоже спецстали.
Все.
Для подводных лодок.
Хорошо. Это, и что, это, ну, а теперь нет, двигаемся к выводу.
Вот. Это все, что нужно на Украине. Если бы это было возможно купить, мы бы купили, не был, никто бы не умер. Понимаете?
Да.
Я думаю, все были бы живы, не было бы этой войны дурацкой. Второй момент. Ну, понятно, что это подлетное время ракеты, никому не нужны станции противоракетной обороны под Харьковом и Сумом.
Да.
Понятно.
Да.
Это совершенно... То есть, то, что Украина не в НАТО, если будет движение в НАТО, будут десантники в Киеве.
Да.
Это тоже надо понимать. И все те люди на Украине, которые говорят о НАТО, это абсолютно безответственные уроды, которые не любят свою страну.
Здесь просто они, нет другого выхода. Они же выхода тоже с дальним, они с дальним горизонтом. Они говорят, мы...
Дальнего горизонта. Нет, его не существует.
После вступления России направление движения. Скажите, вектора существует, вектор движения?
Вектор существует.
Соответственно, вектор движется в сторону дальнего горизонта. Он показывает направление дальнего горизонта.
Понятно, мы вступим в НАТО, Россия вступит в НАТО, и потом вступит Украина, все будет хорошо, нет проблем.
То есть Украина после России вступает в НАТО?
Абсолютно. Пожалуйста, нет вопросов. Пусть весь мир вступит в НАТО после нас. Но подлетное время – это критически важная ситуация. И дальность действия противоракетных комплексов, которые накрывают нашу позицию.
Можно вопрос? А Даугав Пилс?
А что Даугав Пилс?
Ну, тоже подлетное.
Даугав Пилс – это точка транзита, которая уже построена, новая луга, и все, нет Даугав Пилса. Нет ничего. И Венстелса нет, и Либава нет. Этого ничего нет, это фикция. И все, что сейчас есть, это остатки. Они выбрали свой путь, и они решили умирать. Они умирают. Нет Прибалтики, кроме Эстонии. Там есть только сельское хозяйство. Все остальное это фикция. Через 20 лет это будет пустая земля.
Ну, не знаю. Может, мы скупим?
Может быть, мы купим там за копейки, но это никому не нужно. Дальше. По поводу украинского языка, это совершенно очевидно. Он просто не может выдержать конкуренции с русским, поэтому они его поддерживают. Здесь совершенно все очевидно. Если оставить все языки, то украинский язык без поддержки умрет в течение 10 лет.
Кроме целого ряда регионов, где 10 миллионов украинцев живут.
Единственное, что... 10. А во всем остальном 10. Он умрет, и там будет постепенно тоже вытесняться, потому что...
Хорошо. А вы говорите об этом как государствообразующем признаке, а я считаю, что может быть некая Южная Россия. Вот, внимание, давайте вообще слово «Украина» не употреблять. Может быть некая Южная Россия, у которой может быть собственный патриотизм и собственная гордость, и абсолютно русский язык при этом. Ну, а почему нет?
Да, конечно, но тогда надо строить не на ненависти, а на любви.
В том-то и дело, я это объяснял, Настя. В том-то и дело.
Я с вами согласен, но это не Украина, это южное государство.
Южная Россия, у которой южный русский язык, у которой есть собственный патриотизм и собственное понимание. Абсолютно. Собственных интересов. Ну так и это надо строить на любви. Но они этого не понимают. Новость. Россия в мае 2017 года, сегодняшнее сообщение, Интерфакс, вновь увеличила вложение в казначейские обязательства Соединенных Штатов Америки, доведя этот показатель до максимума с октября 2014 года, свидетельствует результаты исследования американского Минфина. Наше вложение в US Treasuries, в бумаге, в американские казначейские обязательства возросли до 108,7, почти 109 миллиардов долларов. Я знаю, что у нас есть очень много аналитиков, которые говорят, что это нас заставляют американские империалисты, а мы,
пусть они назовут лучший способ не потерять деньги.
Что нас заставляют, или что мы прогибаемся перед Америкой, или еще что-то. Ребят, вкладывать деньги в US Treasuries, в казначейские обязательства Соединенных Штатов, просто выгодно. Просто выгодно. Поэтому Россия продолжает системно наращивать, то есть отдавать деньги казначейству Соединенных Штатов, покупать их обязательства, покупать их трежерис, ровно потому, что это выгодно.
Там не только выгодно, там еще и надежно. Выгодно еще сейчас и в рупии некоторые, как из валюты стран третьего мира тоже иногда доход дают.
Это, безусловно, надежно.
Но не надежно.
И вот Россия продолжает энергично наращивать вложения в американские казначейские обязательства.
Сергей, вот долгие годы я уже наблюдаю этот спор, стоит ли там их покупать, эти бумаги. И один из контраргументов таких бытовых, лучше бы на эти деньги там, построили дорогу, ну, к примеру, да, ну, я условно говорю, транссибирскую какую-то там магистраль или что-то, допустим, инфраструктуру, в инфраструктуру бы их потратили. Почему? Я только никогда не слышу дальше ответа, почему это невыгодно. Есть какие-то расчеты? Или у вас какое впечатление сложилось?
Нет, есть расчеты, есть расчеты.
Что это не принесет?
Русская цивилизация, я тебе объясню, русская, нет, нет, смысл в чем? Русская цивилизация живет с максимальным напряжением сил. Представь себе, что ты живешь с максимальным напряжением сил, и у тебя квартиры, куплены квартиры. Ну, например, просто я говорю о твоем материальном мире, да? У тебя куплены квартиры там отсюда до Владивостока. Причем большинство из них занято, так сказать, там, бюджетниками и военными, которые тебе квартплату не платят. Ты им сама должна дать квартиру. Понятно, да?
Так.
И ты говоришь, можно, у меня появились свободные деньги. Давай я куплю еще 20 квартир, ты мне говоришь. Я тебе говорю, Настенька, а ты уже у тебя есть 100 квартир, в которых ты делаешь ремонт, в которых ты делаешь содержание, платишь чертов налог за квартиры возрастающие, да. И ЖКХ возрастающие. А прибыли не видать что-то, Настя. То есть ты построила свою цивилизацию расходно, а не доходно. Твоя цивилизация расходная.
Пока да.
И ты мне говоришь, не пока, а всегда. Всю твою жизнь она была расходная.
Такого момента.
Всю твою жизнь она была только расходная. Слушай дальше. Значит, теперь ты мне говоришь, я куплю еще 20 квартир, то есть еще построю дорогу. И спрашиваешь, Настенька, а кто их будет содержать? Ты говоришь, я. Я говорю, Настенька, а у тебя пупок не развяжется? Настенька, а ты говоришь, да у тебя уже пупок развязался.
Другой пример. Подожди, слушай вот меня, я слушай вам меня. На это контраргумент
могу привести. Если ты мне скажешь, у меня 20 квартир приносят доход, а на них я куплю 20 квартир, которые не будут приносить доход, я их отдам военным и бюджетникам и так далее, и так далее. Я тебе скажу, Настенька, вот сейчас ты умная, молодец, а если ты уже, у тебя разорительно все до этого, все, что у тебя есть, разорительно, Настя, все, что у тебя есть, разорительно. И ты говоришь, а я еще разорительное что-то построю. Я говорю, Настенька, пупок развяжется. Значит, русская цивилизация, завершая этот чудесный разговор, русская цивилизация живет на пределе возможностей обслуживания собственной ничтожной инфраструктуры. Наша инфраструктура ничтожна, но она растянута на тысячи километров. И за счет этого тоже, кстати говоря, ослаблена. Но мы живем тонюсенькой полосочкой,
пригодного для жилья,
абсолютно верно.
Зоны.
Вот эта тонюсенькая полосочка, ты посмотришь, как идет от Омска к Новосибирску, от Новосибирска к Красноярску, от Красноярска потом прерывается, потом снова Иркутск возникает, потом снова Благовещенск, там, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток. Вот эта тонюсенькая полоска русской цивилизации, она живет с огромным напряжением. С огромным напряжением, потому что обеспечивать самое ее существование без всякой выгоды практически приходится огромным трудом, с огромными деньгами, понятно, да? Ты говоришь, давайте еще что-то построим, а кто это будет содержать, дорогуша? Так, все, закончили, разговор ладно. Закончили. Поэтому эти деньги надо купить, трежерис купить. Что и делает наше правительство? Купить трежерис, потому что хоть что-то сохранить, хоть что-то сохранить для того, чтобы эту на пределе возможности существующую тончайшую полосочку цивилизации поддерживать в моменты, когда качнет где-то кризис или что-то. У нас есть трежерис, понимаешь? А ты предлагаешь еще раз фуфырить этот баблос, и тогда вообще ничего не будет, понятно? Вот пойми, наша жизнь постоянное выживание. И когда ты это поймешь, тебе легче станет. Понимаешь? Вот и все. Дальше. Значит, давайте. Нет, вот Михаил, экономист, звонит. Мне нужно послушать, что он скажет. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Настя и Сергей.
Здравствуйте.
Есть, конечно, несколько причин такого положения.
Да.
Не только страховка на случай, когда стагнация превысит параметры, при которых действительно придется брать и поддерживать что-то искусственно. Дело в том, что главной все равно причиной стратегической является отсутствие механизма инвестиций внутренних. Понимаете? Uh-huh. И вы правильно сказали, что поддержание силы структуры на больших территориях требует денег. Это проблема гипертрофированного участия государства в экономике. Понимаете? Если бы у нас была стратегия, которой пользуется большинство капиталистических стран, где участие государства минимально в экономике. У нас же из-за политических опять соображений, из-за образа мышления, в том числе и населения, у нас считается, что есть некое государство, которое обеспечивает какую-то надежду населению. Дело в том, что никакого государства, в принципе, в материальном не существует. Это всегда группа лиц, которые принимают решения и получают выгоды. Поэтому нельзя сделать из государства что-то такое нематериальное. Это всегда группа лиц, а в нашем положении вообще всего несколько человек. Значит, смотрите, у нас общественность кивает на Китай часто. Смотрите, вот Китай так называется.
Да.
Китай вместе с Вьетнамом, вместе с Тайванем и Сянганом, значит, сегодня их требования по американским бондам до 3 триллионов, так? И фактически они сегодня имеют американских бумаг на 2 с лишним триллиона. И хотят еще. Знаете, то есть вот пример Китая. И он тоже связан где-то с теми же стратегическими проблемами, потому что китайское развитие, да, динамика, которая всех у нас умиляет и все хотят такого же, она связана с тем, что им придется встретиться с колоссальными кризисами, они уже идут в Китай. И вот государство таким образом тоже минимизирует какие-то...
Это правда. Ну хорошо, но вы считаете, что просто значит, мы продолжаем наращивать наши вложения в US Treasuries, вот и все.
Знаете, что плохо?
Что
они ничтожны. Они ничтожны, эти вложения.
Ну, почему? 109 почти миллиардов.
Уже. Это очень мало для такой страны, как Россия. И они мало что обеспечат. Но я говорю, что главной причиной является отсутствие структуры развития экономики, отсутствие каналов инвестиций, где можно было бы действительно приложить. То есть у нас
и тут вы прям подходите к той теме, которую я только что излагал в предыдущей получасовке, что если бы усколобые киевляне вместо того, чтобы строить гигантскую Галицию, построили другую Россию, они бы имели успех.
Но они
слишком усколобы.
Два слова еще. Ваши правильные такие высокие политические, историко-политические измышления были бы применимы, если бы не одно «но». Вот существовать в условиях постоянного перманентного экономического кризиса, как и у нас, и на Украине, невозможно претендовать на какие-то историко-политические решения, потому что ты все время действительно выживаешь. И в этот момент межгосударственное состояние твое с любым другим таким же выживающим государством не будет эффективным никогда. Если бы у тебя были деньги, если бы у тебя была надежная экономика, если бы государство не лезло везде, в каждый завод, так сказать, и не расширял эти структуры, оно занималось бы действительно внешнеэкономическим,
внешнеполитическим. То есть мы обусловлены бедностью и выживанием. Спасибо. Я также хотел поблагодарить Ивана Пфефера, который потратил много букв и написал нам в Телеграме. Спасибо большое, прочитал с уважением. И Игоря Беспрозванного, и Русского Дятла. Русский Дятел, Игорь Беспрозванный, Иван Пфефер. Все понимаю, все, что вы написали, прочитал. Ребят, просто нам надо двигаться дальше. Мы не можем сидеть на одной и той же теме бесконечно. Бизнес. Вот своя бизнес, пожалуйста, ты говоришь про бизнес, про свободу, да, про предпринимательство. В Подмосковье полицейский рэкетир более 2 месяцев удерживал женщину-предпринимательницу. В Московской области ведется расследование по факту похищения женщины, я читаю по Ньюс.ру.кому, которую затем держали в заложниках и подвергали системным изнасилованиям 2 мужчин. Ей 32 года, она предпринимательница, была успешна. И Екатерина. Значит, Аня в Мытищах.
Она совсем в Мытищах. Недалеко от Москвы.
Ну, что значит недалеко? Прямо вот из окна, видать. Да? Значит, ей 32 года, Екатерине, в Мытищах. Ее ударили электрошокером. Затем несколько раз выстрелили в голову. А она успела закрыться руками. В результате, поскольку она закрывалась руками, подставляла под пули руки, то у нее перебиты сухожилия пальцев. И также отстрелян кусок уха. Она говорит, я видела свой фрагмент ушной раковины на подлокотнике. Она увидела кусок своего уха на подлокотнике машины, стреляли. И тогда я сломалась. Мне очень сильно хотелось жить. Но она поняла, что смерть совсем рядом, да? Стреляют в лицо из травмата. Значит, они потребовали, чтобы она передала им деньги и ценности. Они знали, что у нее вводится деньжат. А в мытищах такие вещи, видимо, так сказать, наказуемы. Не знаю. А Дмитрий Прищенко, полицейский сотрудник, видишь, мы незримо все время с Украины, Дмитрий Прищенко и его сообщник Дмитрий Соколов привезли ее в убежище, специальное место, эту Екатерину. Там пригласили врача, и он ее осмотрел и подлечил. Значит, не сообщил в полицию, поскольку этот полицейский угрожал врачу и сказал, чтобы тот этого не делал. То есть врач спокойно полечил и уехал. Все. Дальше. На протяжении 2 месяцев Екатерину регулярно насиловали оба подозреваемых.
И она все это время жила в этом убежище.
Она жила в убежище. Ей пришлось переписать на бандитов, один из которых действующий полицейский, свою машину Volkswagen Touareg и квартиры. Она переписала также квартиры. Они продали Touareg за 2 миллиона рублей. Вот эти, значит, два ее этих самых пленителя, или как это, ну, те, кто ее поймали. Вот, они продали машину. Но они ее собирались убить. Цель была убить. Она уже переписала все квартиры на них, все сделала. Но там какая-то была петрушка с квартирами, что она, как предыдущий владелец, должна была до перепродажи жить. Я не знаю, это риэлторы понимают. То есть они хотели, чтобы она пожила до перепродажи. Цель, понимаешь?
Физически пожила.
Физически пожила, чтобы в крайнем случае поподписывать еще. Угу. Чтобы она могла подписывать еще. Угу. Понимаешь? Значит, соответственно, они ее не убивали, пытаясь продать квартиры. Но поскольку на рынке застой, квартиры продать трудно, то она жила за счет этого, из-за кризиса. Если бы квартиры улетели по-быстрому...
Нет, а что, то есть настолько вот можно власть над человеком установить такую, что он, находясь там в квартире, не может, ну, никак позвать на помощь совершенно.
Она не может позвать, это убежище, мы не знаем, может, это под гаражом какая-то яма. Откуда мы знаем? Мы не знаем. Это какое-то убежище. Это может быть дом в деревне, где нет возможности позвать на помощь. И потом ты пойми, ты же четко не понимаешь, уйдешь ты или нет. А они еще тебе ухо отстрелят, или глаз выколят, или палец отрубят, или еще что-то. Ты можешь сказать, ты же видишь, что перед тобой звери. Угу. Ну, перед тобой звери, они тебя собираются убить. Вообще цель их убить тебя в конечном. Ну, да. В конце убить цель. Хорошо. Это
маньяки.
Да, но дальше начинается история. Послушай меня. Далее. Соколов, один из насильников, который ее насиловал, Дмитрий Соколов, неожиданно влюбился в жертву и сделал ей предложение выйти замуж за него. Ты можешь себе представить?
Почему же? Ну, наверное, могу, да, как-то с трудом. Ну, ладно, так.
После чего он вывез ее в Геленджик из этого убежища, тайно от полицейского, от Дмитрия.
Ты обручился там с ней, нет?
Она дала ему согласие, что выйдет замуж. Ну, понятно. Как-то дала согласие. Обнадежила. Он ее вывез из этого укрывища, из этого убежища в Геленджик, где был задержан силовиками. То есть дальше она его уже слила. Понятно, да? Свою вину жених признал, а, значит, а полицейский не признает. Вот этот Дмитрий Прищенко, который второй был. Ну, все, значит, то есть любовь, вмешалась любовь, понимаешь, как
застой это? На рынке и любовь, я бы сказала.
Застой на рынке и любовь спасли эту прекрасную женщину, ты понимаешь? Теперь, вот тебе бизнес в России, прошу, чтобы ты понимала. Я сейчас не вообще характеризую не весь бизнес, я характеризую, но это сюжет, согласись. За 13 лет, продолжаем про бизнес, Россию покинули 20 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров. 20 тысяч. За последние 13 лет Россию покинули 20 тысяч долларовых миллионеров и миллиардеров. Из этого числа 6 тысяч уехали за последние 3 года.
Вам жаль их? Или скатерть дорожка? У вас какое внутреннее ощущение?
Я не знаю.
У вас как бы есть личное или там макроэкономическое ощущение от, этой, от этого
я просто заголовка? Могу, я просто, послушай меня, в данном случае позволь мне оставаться инопланетянином. Я инопланетянин, я наблюдаю эту точку этой планеты. Эту точку
миллиардеры
этой планеты.
Уезжают.
И миллионеры. Значит, я понимаю следующее, что миллиардеры и миллионеры рассматривают эту территорию, данную территорию этой планеты, как территорию, где можно подняться. Ну, они родились просто здесь. Они здесь поднимаются. И далее свою некую счастливую жизнь они с Россией не связывают. То есть счастливая жизнь – это в другом месте.
Да.
Здесь.
Интересно.
Понятно, да? В чем дело?
А может, они предчувствуют крах?
Ничего они не предчувствуют. Они чувствуют здесь не столько крах, сколько, может быть, некую нестабильность. Некую нестабильность. Значит, одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Knight Frank, которая занимается недвижимостью и обслуживанием сверхбогатых клиентов по всему миру, сказано, что с 3 по 13 год Россию покинули 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний. Или 17% от общего числа. То есть каждый шестой, внимание, каждый шестой миллионер покинул Россию. Это каждый шестой. Пять остались еще.
Но они силовики, потому что может нет быть возможности.
По этому показателю Россия заняла 5-е место в мире по бегству миллионеров. Значит, далее. С 14 по 16 год включительно, за 3 года, 14, 15, 16, 6 тысяч миллионеров покинули Россию. Среди причин, как они сами объясняют.
Да.
Вмешательство государства в бизнес-среду, непостоянство местного законодательства, антизападные настроения власти и общества, а также закон о деофшоризации. Ну, что они должны там, как это сказать, саморазоблачиться в отношении собственных компаний.
Интересно. Да.
Значит, да. Как ты понимаешь,
а там
да?
Вроде бы получше, да, то, куда они уехали.
Там дело в том, что любая страна, куда ты приезжаешь, любая страна, Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, она признает тебя на день Х с нулем грехов. То есть в день Х,
это понятно.
А потом, в день Х, а дальше ты начинаешь платить налоги, и все, но не на ту сумму, не на main capital. Нет, да еще раз, послушай меня внимательно. Ты заработала здесь 20 миллионов долларов. Я про тебя рассказываю.
Да.
20 миллионов долларов. Держишь их в офшоре, в тайном офшоре, опасаясь силовикиз and чеченос. Понятно? Это тоже разновидность силовиков такая. Ты боишься их. И ты держишь это на офшорах. Тебе сейчас заставляют это разоблачить. Понятно, да?
Да.
Заставляют, действительно заставляют, и все. И, кроме этого, здесь антизападнические настроения, кроме этого, здесь как бы ксенофобия такая в отношении всего мира, воинственная риторика, и, кроме этого, здесь непостоянство законодательства, и, кроме этого, здесь тебе сносят магазины, все на свете, понятно, да? Mm. Как бы странно. Ну, немножко странно здесь, да? Значит, ты с этой двадцаткой приезжаешь куда-то. Расскажи мне, куда? Например, в Лондон.
В Лондон.
Лондон. Или в Монреаль, или в Нью-Йорк. Значит, или в Калифорнию, окей? Значит, я тебе... Или. Сейчас очень,
навряд ли.
Сейчас очень модно в Майами. В Майами. Ты приезжаешь в Майами. Сейчас очень модно в Майами. Хорошо. Ты приезжаешь туда. В день, когда ты туда приезжаешь, ты переводишь деньги туда на свое личное имя.
А
что
я могу на офшоре оставить?
Не надо, на офшоре не надо. Все, уже там не надо. В день, когда ты приезжаешь, ты переводишь на свое личное, точно свое персональное имя эти 20 миллионов.
Так.
И с этого main capital...
Да.
Считаешься ты в день приезда. С него ты никаких налогов не платишь. Все.
Да?
Это и есть ты. Вот эти 20 миллионов, это и есть ты. Точка.
Как интересно.
Дальше с дохода ты начинаешь платить, да. С них ты получаешь доход, начинаешь платить. Для этого есть железнодействующие законы, для этого есть консультанты очень дешевые.
А у них же там не работают какие-то штуки, которые, они говорят, мы не хотим плохих денег и грязных, черных, нездоровых.
Работают.
И я не должна ли им объяснить, откуда у меня 20 миллионов?
Должна. Этим займутся специальные люди. В движении.
Подъем. Движение.
С огромной легкостью при этом. 4%. 4%? Нет, простите, я все продолжаю про деньги. 4 балла, это Москва. Москва, значит, смотрите, белорусская очень плохая. Белорусский Red Terminal. Что это за Red Terminal? Rail Terminal. Вот здесь плохо. У белорусского вокзала ужасно все. Смотрите, новости уже, новости, все.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
10:06, среда, 19 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Ну
что, ну подожди. В Забайкалье под суд пойдет мужчина, заставлявший родных воровать и есть собак. Следователи, сейчас расскажу про доллар, секундочку, 59.28. А следователи в Забайкалье передали в УГСУД уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Карымского района Забайкалья, обвиняемого в истязании жены и трех несовершеннолетних детей, которых он систематически избивал, угрожал убить, заставлял воровать, есть помои и собак, сообщает Следственный комитет. По версии следствия, он истязал свою 35-летнюю жену, а также троих детей, 14-летнего мальчика и девочек 12 и 15 лет. Используя свое физическое превосходство, этот мужчина избивал их кочергой, поленьями и шнуром от кипятильника. В апреле 17 года он избил жену, намотал ей на шею металлическую цепь и угрожал задушить. Кроме этого, он заставлял детей собирать окурки, собирать лом металлолома, металл, в смысле, металлический лом, остатки продуктов питания на свалках. Он также заставлял жену и детей убивать и разделывать собак для последующего употребления в пищу. Обвиняемый заставил детей похитить телевизор из квартиры местной жительницы, а в апреле вынудил детей и жену разделать тушу коровы, сбитой поездом. В ходе расследования установлено, что оба родителя систематически злоупотребляют алкоголем. В связи с этим в инициативе следователи дети изъяты из семьи и помещены в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Россия, 21 век. Да, секундочку, я, если позволите, вернусь к доллару, 59.27, только что было 28, только что я видел и 30, когда начинал здороваться, 68.33 мы видим по евро. Итак, мы начинали с Настеной в понедельник, нам было 59.07, и Настя запомнила твердо, и сейчас 59.27, 48.75, нефть второй день в плохом диапазоне, на 48.1.15.30, второй день подряд, доллар-евро, главная пара в этом диапазоне. Значит, 1.15.28, вы видите, да?
Я даже могу сказать, было 17 июля, понедельник.
Вот это!
Я запомнила.
Если бы не гарнитура, я бы тебя поцеловал.
Спасибо.
Да?
Не надо. Я еще пока не так давно. Но ничего, 2017 год.
Хорошо. Его по морде били чайником и самоваром и паяльником. Это откуда, Вадим? Откуда эта строка? Его по морде били чайником? Это какая-то наверняка...
Помните этот... Президент и амазонка? Мы ему по морде чайником. Ну, это когда, помните?
Да.
У бегемота нет талии. У бегемота нету талии.
И вот там били чайником?
Ну, там припев. А мы ему по морде чайником и научим танцевать, ну и так далее.
Может быть, и это. Может быть,
это, наверное, другая.
Это из частушки, говорит Джей-Джей.
Ну, вот...
Джей-Джей, частушки не рискну поставить в эфир, потому что частушки, как вы знаете, почти все...
Как-то вот у нас психиатрия
почти
отстает.
Почти все матерные.
Не работает.
Частушки, конечно, да. Его по морде били чайником, слова неизвестен, музыка народная. Вот откуда это. Слушай, расскажи мне про... Ты мне давала про этих самых, про детей, которые торгуют порнографией.
Настена. Это нам прислал какой-то слушатель. Я бы в жизни не догадалась,
умнейший.
Да, что такое вообще бывает?
Ну дай, дай мне.
Оказывается,
это.
Ничего страшного, если вы сами снимаете фото.
Дай мне мышь.
Берите.
Оказывается, сами, если продаете. Вы сами снимаете фото и сами продаете, то наказать это невозможно.
Вот, можете попробовать.
Значит, на
будут
Медузе читаем. Зачем российские подростки снимают домашнее порно со своим участием, продают его в соцсетях? Почему очень дешево? ВКонтакте, а также в других социальных сетях и мессенджерах набирает популярность детская эротика и порнография, которую создают сами подростки. Ответственности никакой они не несут. Непонятно, как это наказывать?
Ну, как-то во множественном числе, насколько массово это явление нам сложно
сейчас
понять.
15-летняя Настя. 15-летняя Настя занимается танцами и художественной гимнастикой, слушает хип-хоп, учится без троек, хорошая ученица. В свободное от школы время она подрабатывает, снимает порнографические видео и фото с собой. Как рассказала девушка Медузе, мы читаем на Медузе, все это началось 5 месяцев назад, в феврале 2017 года. Она подрабатывала дизайнером, ей 15 лет, соответственно, ей было 15 в феврале или 14. Делала на заказ аватарки и обложки для альбомов начинающих музыкальных групп. Однажды вечером Настя в очередной раз искала, где можно выгоднее продавать свои работы. Наткнулась ВКонтакте на группу по продаже эротических фото. Тогда я подумала, почему бы не продавать картинки. Настя зарегила аккаунт с выдуманным именем. На юзерпик поставила снимок, где не видно лица, но видно стройную фигуру и черные волосы. Начала работать. Работа занимает у нее несколько часов в день. Она делает фото. Обнаженная Настя стоит 10 рублей. Фото с сигной. Это надпись на теле по заказу клиента. 35 рублей за штуку. Также она танцует стриптиз и мастурбирует в кадре за 150 рублей. Ежедневно, то есть каждый экземпляр продается за 150. Эй, один даунлод. Да. Один даунлод. Не вообще.
Но она отправляет ссылку после того, как, видимо, деньги приходят. Да.
Ежедневно к ней обращаются порядка 15 мужчин, которые хотят купить фото или видео. Ее ежедневный заработок достигает 1500 рублей. Месячный заработок около 15 тысяч рублей. То есть она не каждый день работает. Она не каждый день.
Как напишут, так работает.
Деньги это же... она в основном тратит на покупку одежды в интернет-магазинах. Извращенцев очень мало. Обычно пишут обычные люди, которых привлекает мой возраст. Некоторые делают комплименты. Меня устраивает моя работа. Просто сидишь, почти ничего не делаешь, зарабатываешь деньги, говорит девушка. Она живет в семье без отца, но подчеркивает, что никакой крайней нужды в деньгах не испытывает. И если бы не было этой работы, то тоже никакой особой нужды в деньгах не испытывала. Все у нее нормально. Все нормально, жрачка, все одежда, все есть. В целом по жизни все хорошо, семья хорошая. О том, что она торгует порноснимками и порновидео, не догадывается ни мама, ни друзья. Значит, на всех роликах она затирает лицо. Материалы хранятся не на компьютере или телефоне, а в облаке. Она все хранит в облаке, все. Таких сотни. Сотни аккаунтов девочек и мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет, которые сами предлагают купить их интимные фото и видео. Распространение детской порнографии в соцсетях стало частью современной сетевой культуры. Появляется специальная лексика. В сети есть, значит, специальные мемы. ЦПВЛС, значит, ЦПВЛС, это типа child porn в личном сообщении, да, значит, еще, и так далее, и так далее, и так далее. В песне группы «Савергон» поется о человеке, который гниет изнутри, однако приободряется, когда вдруг скидывает ему детское порно, и так далее, и так далее. Вот такая тема. Скажи, пожалуйста.
Ну, я вот сейчас посмотрела, все группы, которые я сразу сходу мне удалось найти, они все предупреждают, что 18+, и подтвердите, что вам есть 18 лет, но я так понимаю, что они там легко это обходят.
У 14-летней Яны из Санкт-Петербурга, по ее словам, серьезно болен отец. Девочка продает свои фото и видео порнографические более 3 месяцев, получает до 500 рублей за ночь работы. Покупают товар, как она говорит, педофилы, и мальчишки ее возраста. Да, педофилы действительно это покупают. Да, их надо сажать. Их надо сажать, говорит девочка. Но бросить работу я не могу. Мне нужны деньги, лечить отца. 15-летняя Вика.
Ну, это же вечная проблема Достоевского. То есть всегда есть такая часть девочек, которые готовы вот так вот. На самом деле нужно обладать такой внутренней, мне кажется, решимостью.
15-летняя Вика продает свои порнографические видео по 300 рублей за штуку. Родители пьют. Я не помню, когда их трезвыми видела. Мне нужны деньги на обычные радости. Это работа временная, на несколько месяцев. Я поняла, сколько вокруг извращенцев. Мне от этого мерзко, но деньги нужны. То есть все они извращенцы, негодяи, но деньги нужны. Вот и все.
Видите, кого-то извращенцы.
А вот 16-летняя Даша из Казани снимает порнографические фото и видео, потому что ей нравится, и ее это возбуждает. Она говорит, мне это нравится, меня это возбуждает. Суммы, в общем, небольшие. Ну, вот они пишут, 10 тысяч рублей и так далее, и так далее, и так далее. На новый компьютер. Не хватает денег на новый компьютер.
А мало ли на что может не хватать денег у подростка? Много на что не хватает. Это же извечная проблема. Он же ребенок еще, у него не может быть денег.
А как вести себя обществу в этот момент и государству? Вот, что
ну, так как сделать? Обычно оно себя ведет в этих случаях. Ну,
что нужно сделать обществу и государству? Что нет, ну что, значит, что-нибудь запретить. Ну а как ты запретишь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте, Анастасия, Лариса.
Здравствуйте, Лариса.
Ну, когда деньги стоят во главе угла, да. Судья ворует, да. Девочки снимают порно. Вообще, у меня интересна целая серия обращений моих клиентов по воровству детей.
Да.
Дети воруют, маленькие дети, 6-7 лет, воруют в магазинах, всякую ерунду.
Да, да, да.
Воруют в кошельках у родителей и покупают всякую ерунду.
Да.
И когда они спрашивают, что ты хочешь, зачем ты это делаешь? А ответ звучит так, хочу сам распоряжаться деньгами. То есть явление, вот как зима, наступает зима,
да.
Идет снег, противно, фу, там можно бороться, плакать, а можно сказать, ну да, пойдем кататься на санках.
Ну да.
Это явление. Все хотят денег. Если в семье целыми днями все говорят о деньгах, ну правда,
да.
Что будут делать дети? Искать выходы. Ну вот мой, как бы, рекомендация моя была такая. Они все начали давать детям карманные деньги строго, по субботам, по 100 рублей.
Да.
Вот просто нужно учить детей приноравливаться к этому явлению. Понятно, да? Не вот этот, о боже, как ты мог, нет.
Да, да, да. Но
если есть явление, зима есть, значит, купим шубу. Есть явление, значит, мы что сделаем? Мы начинаем детей к этому приноравливать. Они дают им деньги, 100 рублей в день, по субботам, строго, как зарплата. Дети начинают думать, ага, могу скопить, могу там, начнем воровать, я могу там, например, заработать контракт.
Ну да, ну да.
Мама, давай я сделаю больше, ты мне дашь больше. И вот это, как ни странно, то есть любой запрет – это ход дурака. Ну, правда, любой запрет – это ход тупицы. Ну,
значит, хорошо. А вот, значит, это самое, вот это когда дети начинают изготавливать порно свое, это же кроме денег…
Деньги выше нравственности. Деньги выше самоуважения, деньги выше всего, Сергей.
Выше всего.
Это не явление, это очень сложно и очень важно осознать, выше как всего. Есть такой прелестный анекдот, когда Марья Ивановна на уроке труда говорит, сегодня мы будем выворачивать кант наизнанку.
Да.
Маша тянет руку, говорит, это что же получается, Марья Ивановна, нравственный закон над головой, звездное небо внутри меня? Вот буквально так нужно к этому относиться. То есть это просто переворот сознания, просто осознать.
Но согласитесь, что это и в советское время было, и в царское время было, что ничего не меняется.
Было, было.
Всегда есть какой-то... Ведь есть полипроститутки, интердевочки, которые тоже...
Наша информированность, наша информированность просто выросла. Мы просто знаем больше о каждом живущем в соседней квартире. Просто раньше мы этого не знали, что это происходит. Но деньги превыше всего. Вот здесь нужно четко осознать, что весь мир так... Это не мы. Не мы плохие, не надо так думать. Так весь мир заточен. А у тебя есть деньги, а ты кто? А почему ты такой бедный, если ты такой умный? Понимаете?
Да.
И дети ищут выходы подручными средствами.
Притом деньги скандально высокие часто это бывает.
Да, главное, что это рыночная
это
экономика.
Как бы оправдывает,
есть потребность, есть предложение. Это рынок, а не в рынке, гордитесь.
Да. Да, я знаю это про Марбан. Да, спасибо, спасибо, Лариса. Я просто, так сказать, я с целью изучить вопрос, безусловно, заходил на некоторые сайты.
Так.
Я с целью с чисто
научным.
Успешно,
ну, в смысле?
С чисто научным интересом.
Нашли вы их? Они есть, да?
Нет, вот такие? На таких не заходил, нет. Я заходил, ну, типа, как на какую-нибудь там Бонгу. С научным
и что,
интересом.
Там?
Ты была на Бонге?
Нет.
Ты не была на Бонге.
А надо, что ли?
Нет, просто я тебе говорю про деньги, то, что говорит Лариса, На Бонге пара, влюбленная пара. То есть они влюбленные, но они пара. То есть,
транслируют все, да?
Все транслируют. Причем они такие с поджатыми губками, такие неразвратного вида, абсолютно вот все такие, как сказать, ЗОЖ. То есть тренированные.
Ну, видите, там какой-то 0,01% от популяции занимаются такими вещами. Ну, это...
Они очень чистенькие, очень аккуратненькие.
Понятно, да.
Занимаются сексом перед камерой, значит, за деньги. За деньги в private там и так далее. Я считаю, что, ну что, деньги же платят.
Ну да.
Ну и что, ну действительно платят. Но они, мы не стесняются, они не стесняются, с ее точки зрения и с его точки зрения. Потому что они действительно пара.
Будем голосовать. Постановление наше вердикт какой?
А мы не можем с этим побороться. Мы не можем с этим побороться.
Почему?
Мы не можем это побороть. Ну,
Отрубить всем интернет?
Вон на рунетках полно этого добра, говорит Александр.
Рунетки?
Рунетки есть еще такие. Значит, нет, я просто говорю, что деньги действительно, Лариса права. Деньги действительно абсолютно определяющее значение имеют. Что
это
деньги. А деньги, если деньги платят, значит, это правильно. Вот их логика. Это правильно. Они говорят, хорошо, мы бы делали это в тихой комнате, закрытой комнате. Все равно, да, я же со своим парнем, говорит она. Он говорит, я же со своей девушкой, а что? Я же со своей девушкой. И все, понимаешь? Что тут такого? Ну, нам за, ну, нам добавок за это накидают 15 тысяч. Денег накидают там за ночь. Она будет там делать это перед камерой.
Ну, я представляю, такой, ну, почему нет? Откидываешься, такой смотришь, ну, что там? Ну,
сколько, алло, маловато. Здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте прекратим называть детей 14-летним, перерост из 175-170, третий размер
груди. Знаете, ну, все-таки... Это не дети. Можно я скажу? Ну,
мозг-то у них детский.
По уму дети. Дети, конечно, дети. Ну, конечно, дети.
Ну, дети с 14-летним, когда бьют подушек до крови, это детей называете? Дети. Слушайте, для меня 8 лет. Ну, школьного возраста.
Я вам так скажу. Вы по мозгам иногда и в 30 лет видите детей. Ну, дети. Ну, дети.
Вы когда-нибудь видели рядом 14-летнего подростка? Больше вас.
Видел.
Вы детьми называете их? И сильнее вас.
Видел. Они ну, посмотрите, глаза пустые и рассуждения, ну, дурацкие.
Давайте тогда привлечем уголовную ответственность родителей.
Вы правы, может быть, в чем? Может быть, в чем вы
да,
правы?
Да, не воспитание девочек. 14-летняя девочка, если несет такую ответственность, надо внести уголовную ответственность. 14-летняя, да, люди паспорт получают. Для чего паспорт получает?
А для показуха? Какую ответственность тогда?
Ответственность за то, что за нравственность, за моральное.
Ну, она же, подождите, что она делает? Что она делает? Вот, то, строго говоря, она делает что-то с собой, то есть насилия никакого нет.
Ну, хорошо, а при чем тогда педофили? Если случайно наткнулся какой-нибудь фото,
как
видео,
можно,
значит...
Как ее можно привлечь? Нет, я думаю, как ее можно привлечь? Я вслед за вами... Как?
14 лет. Если мы называем детьми, ограничений должно быть. Никаких сим-карт не продавать, доступ в интернет, если детьми называем. Если не дети 14 лет, 14 лет подростков.
Подростки.
А самостоятельной жизни.
Да нет, ну я хорошо, я разделяю вашу точку зрения, просто пытаюсь за что привлечь.
Просто всю страну можно назвать педофилами.
За что, нет, за что привлечь? Я просто пытаюсь принять, за что привлечь? Сформулируйте закон, закон сформулируйте.
Да, за если, что? Мы, если мы подозреваем о том, что 14-летний подросток или ребенок,
да,
значит, не имеет права размещать фотографии, порно, видео,
да,
фото.
Да.
Если это присутствует...
А почему не имеет права? Вот вы можете себя...
Мы называем их детьми?
Не знаю. Я не знаю, я спрашиваю.
Ну, детей называйте тогда их детьми.
Подождите. Да нет, ну вы вас перециклинило, его переклинило. Я просто пытаюсь понять, в чем преступление. В публичной демонстрации непристойности. Правильно? Вот можем привлечь. За что? Юристы, скажите мне, пожалуйста, за что можем привлечь? Предположим, они дети, да, с одной стороны. С другой стороны, они публично демонстрируют что? Контент. Что они? За что привлечь-то? Вот я как-то...
Что плохого в этом вы хотите?
Да нет же, не плохого. Плохое все в этом. Я пытаюсь юридически обосновать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Помогите юридически обосновать.
Сергей, вы знаете, в чем дело? Я хотел бы обратить ваше внимание на другой несколько аспект вот этой всей истории. Понимаете,
давайте.
Вы все время в стране ищете, за что наказать, что придумать, что ужесточить.
Да.
Все зажали, все равно ничего не получается.
Не вы получается. Подбрасываете, не получается.
Вы сейчас подбрасываете в этот костер следующие дровишки.
А где же, конечно, почти... работа у нас такая.
Да, так дело не в этом. Дело в том, что правильнее, на мой взгляд, кроме всего прочего, было бы обсудить, до чего мы дозапрещались. Понимаете меня?
Я понимаю. Слушайте, а почему я слышу себя в наушниках? Вы, наверное, радио не
нет,
хотите приглушить?
Нет, радио полностью выключено.
Да? Может нет, быть, я да. Почему-то себя слышу, да.
Ну, я не знаю, может, слушаю.
Ага.
И понимаете, в чем дело? Вот эта Госдума, каких только законов запрещающих они не приняли.
Да.
Нельзя все время запрещать. Мы становимся злой страной, жутко злой, понимаете?
Ну да.
Ну как, если у нас там сроки за наркотики 20 лет, понимаете? Причем там дозы какие-то смешные, там же не наркобароны сажают,
да,
а сажают каких-то мелких шаромыжников, понимаете? если, предположим, в составе семьи они это делают, как считается, сговоры преступная группа. Представляете, для чего делать-то хотел?
Ну хорошо, Джей Джей вам отвечает. Ну слушайте, Джей Джей, давайте тогда все и всем разрешим, наоборот.
Так вы поймите, вот объясните Джей Джей одну простую вещь. Все, может, не надо, но страна должна быть доброй. Тогда у нас все будет получаться. Пока у нас злая страна, мы на всех злимся. Злимся на американцев, на своих, на либералов, на голубых, на всех, кого угодно. Надо спускать собак на тех, кого мы не понимаем.
Джей Джей, расшите, я
проплю. Можно еще одну вещь?
Я вернусь к вам, секундочку. Я просто скажу Джей Джей. Джей Джей, на что обращает внимание наш слушатель? Что мы успешно запрещаем, а успеха нет. Счастья все нет, понимаете? Вы тоже, Джей Джей, об этом подумайте. То есть запрещаем мы... И это правда. И каждый наш запрет выглядит, безусловно, абсолютно правильно. И мы построили уже лес запретов. А где счастье-то? А его нифига нет. Продолжайте, прошу вас.
И понимаете, сложилась жуткая ситуация в культуре. Что происходит? Вот вы смотрите. Завтрак на траве, если вы помните, Мане, считался порнографией. Вот пускай все, кто это пишут,
а что там, они икры? Икры? Что там было?
Нет, они просто лежат. Нет.
Там, лежат хорошо. Они там на траве под деревом, завтракают. Да. Это классическая картина Мане. Весь да. мир смотрит. Понимаете? Это считалось порнографией. Может, те идиоты, которые сейчас все это запрещают, вспомнят про Мане, вспомнят, кто у них стоит на Большом театре и руководит этой квадригой. Понимаете? Почему? Да. Надо же, понимаете, в чем дело. Вот тут же, ну, не знаю, может быть, нет, товарищ Милонов. Что он творит, понимаете? Это же, ну, как бы сказать, он все говорит логично. Но дело в том...
Она обнажена в «Завтраке на траве».
Там две обнаженные женщины, нет, два подожди, нет. друга художника, ну, вторая
давай,
моется
давай, давай прямо
худу.
Скажем, что вторая не сильно обнажена. На ней есть какой-то халат или что-то.
Там нет, она серьез, голая, это серьез. У нее...
Дорогая моя, посмотри, пожалуйста, одна одета, другая нет.
Серьез, да, прошу дело вас. Не в этом. Это в конце прошлого века, в начале...
1863,
да? Да, да. да. Это называло, представляете, их смеялись над ними, называли импрессионистами. Сейчас эти картины миллионы стоят. Ты кто был прав? Миллионов того времени...
Да.
Нет, можно я контраргумент нашему слушателю? Давайте Рафаэль с Данаи вспомним. Давайте Венеру вспомним. Они сейчас миллионы стоят не потому, что там голая женщина, там какая-то обнаженная натура, а потому что художники были талантливые, поэтому они стоят.
Хорошо. Эдуард Мане, выбор сюжета картины. Полностью, двое полностью одетых мужчин с ногой женщины на природе. Вызвал полное непонимание, обвинение в декаденстве, плохом вкусе. Публика была возмущена не только сюжетом, не только тем, что женщина голая, но и тем, как она бесстыдно смотрит прямо на зрителя. Понимаешь?
Да.
И также еще узнаваемостью персонажей, потому что женщина была Викторина Мюхан, один из мужчин брат Мане Густав, а другой Шурин Фердинанд Ленхоф. Понятно, да? Они одеты как денди и беседуют, не замечая женщин, при этом прямо на художника смотрит вот эта вот Викторина Мюхан, полностью голая и полностью бесстыдно смотрит на художника. У нее нет стыда в глазах. Вот за это ее и ругали. Перед ними лежит скинутая женская одежда, корзина с фруктами, круглый снег, хлеб на заднем плане, вторая женщина в легкой одежде моется в реке. Так что... Пусть тогда дети делают порнографию, что ли, не понял? Товарищи, какой из этого вывод, товарищи? А? Может быть, нет? Мне кажется, что вы должны сами.
Ну, не один юрист, но...
Давайте вы каждый сделаете сами свой вывод. Поехали дальше. Слушайте, а давайте же поговорим о Трампе, спрашивает, говорит Александр. Подождите, вот о Ройзмане хочет поговорить, на самом деле, Настя. Ну, давай, Настя, расскажи мне про Ройзмана.
Ну, удивительно.
Настя сначала, она еще на летучке говорила, я хочу поговорить про... Давай поговорим про Ройзмана.
Ну, мне...
Но я тебя буду крыть, не с Игорем. Да, продолжай, давай.
Да. Вот «Ведомости» сегодня пишут, пересказывают слова Ройзмана. «Меня не допускают на выборы, потому что я их выиграю». Сейчас он мэр Екатеринбурга, но это не тот мэр, не такой, как вы мне сейчас объясняли, мэр, как у нас тут мэры. Вот. И он и Яблоко призывают к бойкоту губернаторские выборы. И получается, вот мне человеку как снизу наблюдающего всю эту политический суп. Я с одной кастрюли, напоминаю, мне кажется, что Ройзман, он такое огромное время уделяет, мне кажется, что большое время уделяет там общению с людьми, вот с этими простыми, с низами.
Давай скажем про Ройзмана.
Действительно...
Да, просто давай. Про Ройзмана. Можно я скажу два слова? Человек дико симпатичный, располагающий к себе. Человек очень такой...
Он декларирует какие-то там ценности, нет, стержень, знаешь, такой там демонстрирует.
Человек харизматический и симпатичный. Все, сказал. Я все сказал. Да. Дицы.
Все.
Все, понятно, да? Дикси.
А ведь его же не берут туда, почему-то не пускают.
Он не нужен никому. И его не берут.
А почему?
Берешь не Зыгоря. Берешь не Зыгоря в Телеграме. Не Зыгоря. Да. И читаешь. Можно сделать? Значит, просто читаю. Спокойно тебе не Зыгоря. А в чем была тогда... Вот смотри. Мы же хорошо помним историю избрания самого Евгения Ройзмана мэром Екатеринбурга. Сейчас, мэр Екатеринбурга — это не мэр, чтобы вы знали. Мэр Екатеринбурга настоящий сити-менеджер. А мэр Екатеринбурга Ройзман — это как бы председатель местной думы. Понятно? Значит, в чем была конкурентность в 2013 году? В том, что УВП, администрация президента, буквально в ручном режиме обеспечивала допуск Ройзмана к выборам и его участие в них. Больше того, все прекрасно понимали, что Ройзман — это элемент игры городских против областных. Система, которую выстраивал Володин. Везде городские против областных. Понятно? Угу. Сейчас Дворакович в Омске сегодня подал в отставку, потому что эта игра окончена. Понятно?
Да.
Игра областные против городских, городские против областных закончена. Все. И эта игра вышла в тираж. Все, закончено. Дальше. При этом Ройзмана обеспечивал материально Сергей Терехин, сооснователь «Уралмаша». То есть за Ройзманом стоял Сергей Терехин, который на это дело был назначен, полагает Незыгорь. Дает понять Незыгорь.
Угу.
Просто назначен был финансировать Ройзмана. Понятно? Значит, что... Теперь, оппозиция победила в отдельном городе-миллионнике. Ройзман остался внесистемной фигурой, лишенной рычагов управления в городе, потому что мэр — это не мэр, а это городская дума. Он председатель городской думы.
Угу.
А называется мэр, понятно?
Да.
Теперь дальше. Теперь этой игры нет, и все хорошо. Конкурентность реально сведена на административный уровень, говорит Незыгорь, пишет Незыгорь. Это не означает, что ее нет. Внимание! В Екатеринбурге есть конкуренция, послушай только.
Да.
Конкурентность в отборе людей стала сложнее даже, чем через выборы. Она идет в элитах. Понимаешь?
Ну,
и
вот
дальше нас слушай. Дальше слушай.
Да.
Прямо почитаю из них Зыгоря.
Да.
Прямо читаю из них Зыгоря. И о губернатора, и основной кандидат на выборах, Куйвашов, может не нравиться. И даже допускаем, пишет Незыгорь, что он слабый, скучный, не вызывающий эмоций. Но компромисс по нему между всеми уральскими группами достигнут. На Урале есть группы. Влияние. Понятно, да? Все, не надо рассказывать мне про население. Население, пожалуйста, не надо морочить мне голову населением. Внимание. Всегда решают группы влияния. Понятно? Можем их перечислить. Я уже много раз этим занимался.
Теперь послушай меня.
Внимание. Они не согласились. Я не знаю, почему. Потому что я не уральский. Если бы я был уральский, я бы знал. Дальше. С кандидатурой Куйвашова согласился. Я читаю не Зыгоря. Крупный бизнес. Согласился город. Городские группы влияния. Согласились чиновники и силовики. Согласилась системная интеллигенция. Согласились бюджетники. У Куйвашова будут ресурсы. У него будет определенный избиратель. Под него будут мобилизовывать людей. В конце концов, пишет Незыгорь, не отвечаю, а Незыгорь пусть отвечает, его гарантом выступает Собянин. У Ройзмана всего этого не будет. Как его избиратель промолчал на подготовительном этапе, не продавил ему голосов, открыто не поддержал его, так и промолчит на выборах. Твой Ройзман. Вот повздыхала ты. Молодец.
Ну,
хочешь, плачь ночью в подушку.
Да.
Плачь ночью в подушку. Нафиг никому не нужен,
конечно,
Ройзман.
Буду.
Внимание. Никому нафиг не нужен. Объясняю. Все, слушай, еще раз. Вообще, я общался с Ройзманом. Я общался с Ройзманом. Дико симпотный человек. Дико приятный чувак. Дико приятный чувак. Очень открытый, располагающий к себе и так далее. Его уже не выбрали. Точка. Проехали. Все. Его не выбрали уральские элиты. Уральские элиты сказали, Ройзман не нужен.
Тут связывается.
Точка.
Это в голове с историей
хоть одна
судьей.
Элита, хоть одна элита
Краснодар.
Сказала бы, ребята, хрена вам, мы за Ройзмана впряжемся. Если бы хоть одна элита, одна, и сумела бы победить еще один клан, была бы другая проблема, понимаешь? Но нет этого, нет, нихт. Поэтому твои переживания, Настенька, они пустые. Он уже проиграл.
Да я так
точка.
Не особо, все. Чтобы ну, сильно переживать.
Настенька, просто наблюдать. Ты говоришь, недостаточно конкурентные выборы. Ты говоришь, да. Недостаточно конкурентные выборы. А Низыгорь, и я справедливо поддерживаю этого доброго человека или группу людей, Низыгорь совершенно справедливо говорит...
Он кричит мне в лифт, очень конкурентные выборы.
Очень конкурентные.
Понятно.
Значит, все уральские группы высказались так или иначе. И ни одна из них, ни одна... Ни полусловом не поддержала Ройзмана. На этом тема закрыта. Настенька, все. России правят элиты. Когда ты это поймешь, тебе станет легче. И ты станешь одной из них.
Когда?
Когда ты это поймешь, дорогая. Когда ты это поймешь. Пока ты будешь говорить глупости, выкрикивать лозунги, типа население, там еще что-то.
Я ни слова про население не сказала.
Все будут думать, либо ты лицемерка, либо дура. Что-то одно из двух, понимаешь? Ну все, не надо лицемерить. Выбрали не Ройзмана. Элиты выбрали не Ройзмана. Точка. Все элиты ходят строем. Ну, давайте, Игорь. Элиты ходят строем к своему удовольствию, к своей выгоде. Если бы не было выгоды, нифига бы они не ходили строем. Ну что, вы не знаете, что ли? Настя, не надо лицемерить, тоже Джей-Джей еще. Слушайте, Роспотребнадзор, вот это меня радует, вот это. Рассвет зловещих спиннеров сегодня в «Ведомостях». Роспотребнадзор, опытный игрок в российской внешней политике, я читаю по «Ведомостям», внезапно обратился к политике внутренней. Он собирается изучить влияние на детей так называемого спиннера. Популярные игрушки, которые государственные телеканалы недавно сочли инструментом зомбирования, применяемым в несистемной оппозиции. Роспотребнадзор сообщает на своем сайте, что в детской и подростковой среде отмечается агрессивное продвижение спиннера. Изготавливает его из материала, который может не отвечать обязательным требованиям.
Как страшно жить.
Страшно.
Становится сразу.
У меня какой спиннер сейчас в руке? Материал какой? Сталь и бронза. Видишь, да? Сталь и бронза. Или
дайте
это латунь?
Покрутить.
На, покрути. Настенушка, хорошая. А. Настя. Ну, крутани хорошо, нормально, крутани.
Он нормально. Вас сделал, как этот, для русской рулетки стрелять.
Барабан,
как
для,
это,
барабан от револьвера, да.
Не,
да.
Я так и не поняла, в чем прикол, но мне, ну, то есть дети рады очень сильно.
Да?
А что они делают, чтобы порадовать ребеночка, скажите?
Роспотребнадзор?
Да.
Ребёнок не знаю, вот твои крутят спиннеры, дети?
Ну, которые, конечно.
Которые я подарил.
Да,
скажи людям, скажи,
подарили,
я
да,
подарил
конечно,
Насте.
Конечно.
Я подарил Насте два стальных
конечно.
Спиннера, очень хороших. Два стальных спиннера, которые я купил за 400 рублей на eBay. То есть каждый 400.
И за просто так отдали
и
мне.
И когда за просто так отдал Насте.
Ну, я за, сумму... за это вас салом накормила.
Она накормила меня салом. Совершенно справедливо два раза. Значит, но этот же самый спиннер в России стоит 3000. А я его покупаю за 400 на eBay. Понимаете, да, в чем дело? Все раз дешевле. Слушай, и значит, оказывается, что они вырастут у тебя, эти твои дети, теперь оппозиционерами.
Нездоровыми людьми.
Оппозиционерами.
Потому что Навальный был, оказывается, в суде со спиннером.
Прошла уже мода на спиннеры в США, пишет Олег Иванов, нам сейчас из Лос-Анджелеса.
А на что сейчас в США мода?
А на что у вас сейчас, что у вас сейчас модно? Что у вас сейчас модно? Объясните, пожалуйста. А у нас в России только входит в моду. Где-то с весны спиннер входит в моду. Нужно одной рукой держать и ей же крутить, говорит Каменков Юра. Видел я одну женщину, которая так делала, да. Я не так делаю, я кручу. Хорошо, по-другому. Ужасное дело, со спиннером в руках был замечен Навальный. И так далее, и так далее. Телеканал «Звезда» 16 июня рассказал о потенциальной опасности для детской психики таких игрушек. 19 июня «Россия-24» выступила против спиннеров, заявив, что это инструмент зомбирования. А мода на них поддерживается внесистемной оппозицией. Затем 12 июля был новый сюжет на «России», который тоже боролся со спиннерами. Я кручу эту холеру все время, и, честно говоря, я не замечаю, чтобы я менял взгляды каким-то образом.
Это вам только так кажется.
Кажется, да?
Вот чуть-чуть уже сползать начинаете.
Сползаю.
Да, вам не
а, слушай, заметно. Я знаю, есть секрет.
А со стороны оно виднее.
Да?
Со стороны...
Я должен крутить, да? Я должен крутить против часовой стрелки, и тогда я пойду назад.
Тогда вы сейчас заснете.
Или да.
Надо как точки цигуна, там, когда ты просыпаешься по часовой стрелке, а когда засыпаешь против часовой.
Салом и горилкой. Нет, горилки не было, у нас запрещено.
Нет, у нас спиртное. Бутербродное спиртное. Сало появилось спиртное. Теперь спиртное. В моде.
Настя покупает в Наркоминске. Сало, которое в некоторых регионах России называют казачье. Знаете, пропущенное через мясорубку. Это
да,
казачье сало.
Дважды.
Казачье
сало. Чесночком
и так укропом. Его называют, по-моему, на Ставрополье. Казачье сало.
И на черный хлебушек.
Да.
Мажешь черный. Утром.
Приносит сама купила. И сало, и черный хлебушек.
Ржаной, да.
Да.
Очень вкусно. И главное, что... Ну, а там полбанки съедаешь, и есть не хочется очень долго после
этого. Сколько ты не ешь потом? Неделю?
Нет, ну почему неделю? Ну, часов до двух могу придержаться, но так уже...
Настя, с Трампом что?
Значит, а что с ним? А что с ним?
С Трампом беда, мать. Он опять утаил, Рейтер его разоблачил, что он встречался с Путиным второй раз. Беда. Потому что беда не в том, что он встречается с Путиным. Это хорошо, это похвально, это классно и все. Но он об этом никому не рассказал, вот в чем дело. То есть он как бы пренебрегает правдой. Понимаешь, вот это с точки зрения американцев это большая проблема. Поскольку на него вешают особые отношения с Россией, то он как бы пренебрегает правдой, понимаешь? Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин провели на саммите G20 не одну встречу, а две, как утверждает Рейтер и источник Рейтер в Белом доме. О втором диалоге ранее не сообщалось. Лидеры пообщались за общим ужином глав стран Большой Двадцатки. Трамп пересел к Путину без переводчика, один, и беседовал с Путиным при нашем МИДовском переводчике. То есть, условно говоря, было двое русских, Путин, угу. Путин и переводчик русские, да, и Трамп один. То есть свидетелей американцев нет, не существует.
С ума сойти. А по губам они не умеют читать.
А, может, и умеют, но я не знаю, есть ли запись. Значит, дальше. Они ему пеняют, что он говорил без американского переводчика. Таким образом...
Ну, не нашлось человека, который русским владел рядом.
В этот момент не было.
Да.
Именно в этот
редкий
момент не
язык
было.
Редкий язык и
да,
все такое.
Да. Да. Именно в этот момент не было.
Да.
Совершенно справедливо. Вот ты права. Значит, переводил русский. Никакого американского свидетеля нет. И Трамп утаил факт разговора.
От кого? Он же на ужин,
он целый час разговаривал с Путиным. Целый час сидел у Путина.
А что это представляет из себя ужин?
Секундочку, что такое ужин? Что такое ужин? Это сначала любой ужин, включая поминки, обязательно обо всем. Обязательно обо всем. Да. И о том, что заморские нынче, и о том, что грибы пошли, и обо всем.
Раньше обычного,
да. Слышь? Значит, я к чему клоню? Трамп раскачивает собственную ситуацию сам, неумелым обращением с собственным истеблишментом и народом. Он знает, что его критикуют за связи с русскими. И он пошел к Путину, сел на час, без американца-свидетеля. Ему надо было какого-то американца посадить рядом. Просто, чтобы тот говорил, да, я был, да, ничего особенного там не обсуждалось.
А но мы получается... же не допустим свержения нашего Трампа теперь-то уж.
Как мы не допустим
свержения? Когда мы привели его за ручку
как? Беда
успеху.
В том, что врать нельзя. Нельзя врать.
Ну, в чем
получается,
его вранье,
когда... получается? А умалчивание,
в том, что он...
умалчивание, это форма вранья. Умалчивание, это форма вранья.
Вот нашим бы у него поучиться, да?
В смысле, у кого?
У нашим, у них поучиться. Кому
нашим
только?
Избирателям.
Рейтер, журнали... кто там забеспокоился?
Рейтер. Слушай, давай, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Ну что, не сохраним мы Трампа нашего, нет?
Значит, ну, неизвестно, на самом деле, я только что открыл BBC, да, вы правы, первая новость, что у них были, значит, разговоры прямо в ветке.
Да.
Вы знаете, напоминает что? В истории есть еще одна такая незапланированная встреча. В свое время Сталин в Ялте вечером поздно, это есть в воспоминаниях, по-моему, секретаря Рузвельта, пришел к Рузвельту.
Да.
И они долго, очень долго беседовали, и говорят, именно из-за этого произошло вторжение. Ди-Дэй начался во Франции, а не так, как хотел Черчилль в Италии, понимаете?
Да,
поэтому,
да.
Да, это очень важная встреча с Путина и Трампа, потому что там обсуждалось то, что не обсуждалось на той встрече, которую как бы...
А может быть, в продолжение? Понимаете? Может быть, знаете, какой-то вопрос недообсудили и в продолжение?
Возможно. А возможно, был вопрос вообще третий, о котором вообще неизвестно. Ни Сирия, ни Украина, может быть, что-то еще, понимаете?
Да. У меня на хвосте повисла моя ФБР. Владимир, выручай.
Возможно, и такие вещи. И, Сергей, еще один момент. Очень же вспоминается, первое, что в голову пришло, это Валар Маргулис.
Да.
Здесь что-то, знаете, такое от вот этих безликих, что-то такое здесь присутствует,
да.
Знаете.
Слушайте, хорошо, а вы видели первую серию седьмого сезона?
Конечно, абсолютно.
Офигенская ария, да?
Абсолютно, да. Ага, Ария рулит просто.
Четко, просто, абсолютно. Я тоже тарчу просто. Спасибо большое. Нет, Ария просто рулит. А? Ну, там вообще женщины, сейчас все женщины делают, все женщины. И это снова он стал какой-то бледный, блеклый, какой-то никакущий, понимаешь, снова. И ему Санса говорит там, типа, дурак ты, твоя фамилия дурак вообще, полностью, а?
Да.
Нет, ты же рассказываю, спойлер пора тебе рассказывать. Я тебе спойлер рассказываю.
Ну, а мне очень интересно, вы видите, я прям...
Седьмой сезон, первая серия, открываешь, первая серия. Бабы рулят, все делают, все они делают, все. Один единственный мужчина, который что-то пытается пикнуть, там нет, вокруг Сансы там двое мужчин, подваливает мизинец, что-то говорит, она ему говорит, они прошли бы вы в жопу, она мизинцу, нет, мизинец, не карлик, мизинец, как раз будет здоров. Вот, это самое. То есть торжественно мизинцу говорит, да пошел ты, мразь. Этот мизинец отваливает. Сноу что-то пытается открыть рот там, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Она говорит, да ты бы хорошо подумал, посмотри на себя, урод. Она серьезно? Она, там бабы руля просто, это самое. Джейми что-то вякает там, это самое, Ланнистер, Джейми Ланнистер, сестрички своей что-то вякает. Она такая говорит, ты хорошо подумал, рожа твоя недоделанная. А? И все. Угу. Значит, все полностью, все. А эти за Дейенерис там все эти семенят, она тоже. То есть там бабы просто четкие.
Надо принять к сведению.
Прими. Но седьмой сезон такой феминистский, такой жестко феминистский. А? Серьезно. Поехали дальше. Думая о дружбе или сексе, или вообще о рабочих отношениях, мужчина разглядывает грудь и бедра партнерши в разговоре сразу. Интересно, да? Ну, просто я тебе говорю, это психология. Психология. Ну, что ты? Ну, а?
Вот идиоты.
Газета.ру.
А женщины концентрируются на голове.
Внимание.
И рассматривают лицо.
Думая о дружбе, сексе, рабочих отношениях, не имеет значения, абсолютно не имеет значения, о чем думает в этот момент мужчина, он обязательно анализирует грудь и бедра женщины, с которой разговаривают. Женщина же смотрит только на голову. Это по датчикам выяснить, это не оспаривайте, пожалуйста, это наука. Значит, sexual behavior, журнал и все такое, все серьезно абсолютно. 105 молодых гетеросексуальных мужчин и женщин. Им были показаны два блока по 10 фотографий дружеских, романтических молодых людей. Они должны были просмотреть фотографии незнакомцев, ответить на ряд вопросов, в том числе о возможности дружбы или романтических отношений. Неважно. Значит, eye tracking – это технология определения координат взора. Смотрели, на что смотрят мужчины. Значит, смотрите. Наши исследования показывают, что то, как мы смотрим на человека перед собой, зависит от того, на какие отношения с ним мы рассчитываем. Один и тот же человек может оказаться хорошим другом, но посредством партнером, поясняет психолог Анжела Банс, один из авторов работы. Тем не менее, вне всякой зависимости...
Понимание этого приходит иногда.
Внимание. Если думали о романтических взаимоотношениях с человеком на фото, и мужчины, и женщины разглядывали верхнюю половину тела, голову и грудь. Если же речь шла о дружбе, то скорее на ноги. О, здрасте.
Почему?
Вы такие ноги, что и хочется и подружиться по-разному. Ну, ладно. Тем не менее, мужчины, как правило, преимущественно смотрели...
Наоборот, ты смотришь на ноги и думаешь, фу, не, никогда. Ну, только подружиться. Только так, чисто.
Подружиться. Тем не менее, мужчины, как правило, преимущественно смотрели на область от груди до бедер. Независимо от того, судили ли они, возможно... Почему я тебе объясню? Объективация. Сексуальная объективация.
То есть они что, прикидывают что-то?
Они даже не думая об этом, прикидывают. Нет, это сексуальная объективация, связанная с возможностью деторождения этой конкретной сучки. В смысле самки, простите. Этой конкретной самки. Он осматривает самку с целью оценить ее возможность.
А, так это сразу можно сказать, что хорошие шансы.
Хорошие.
У очень многих, да.
У большинства. Да. Женщины же больше рассматривают область головы и грудной клетки. Да, мужчины чаще пялятся на ноги. еще на ноги уходят. Но на голову все реже и реже они смотрят. Вот так. Потому что даже если они вообще не рассчитывают на сексуальный контакт, тем не менее, просто оценить человека, они пялятся, разглядывают фигуру. Ну, это интересно, но не знаю почему. Хорошо, не знаю, почему это так происходит. Я не знаю.
Женщины,
я...
носите юбки в пол.
В пол?
Да.
И тогда уже и паранжи,
в паранжи,
эту самую бурку, и все падает.
Да?
Правильно?
Да, конечно.
Наоборот. Конечно. Женщина, услышав вот это, да, ровно пойду сейчас раздеваться. Ты не знаешь женщин.
А ну,
ты не знаешь женщин? В движении. Она не знает женщин?
Подъем.
В мытищах большая задержка электричек. Да, ну ты что, извини. Ты женщина, но ты мать. Ты же мать. У тебя трое детей. Ты забыла уже, что такое быть женщиной. В хорошем смысле этого слова.
А? Сейчас юбку одену.
Надену. Во-первых, не одену, а надену.
В пол.
Нельзя одеть юбку. Можно надеть юбку.
Надену.
О нет, я с ней никогда не справлюсь.
И платочек.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 19 июля.